Змей Горыныча проблема. Одна из трех голов еврей, другие вегетарианец и гей. Нам проще, нас двое. Мы бомбардиры. Утки наверх утили с вами. Здравствуйте.
Причем, в общем, ну, не вегетарианцы точно, не геи 100%, не евреи.
Наверное. Не можем быть уверены до конца.
Да, не можем быть уверены до конца в этом. Вот. Хотя так, в общем, сходу и не ответишь. Вот. Но в сравнении с юбилеем Останкинской башни, конечно, вообще все меркнет происходящее. Я бы тоже вышел на 85-й уровень. Ну, только что сказать, 50-летие Останкинской башни открыли 85-й уровень. То есть ты где? Я на 85-м уровне. Перешел на 85-й уровень Останкинской башни. Все для чего? Чтобы плюнуть сверху.
Еще пару уровней доберутся до Невзорова.
Ой, не говори. Ну что, пишите нам. У нас вообще чудо. Пришли, все работает.
Даже удивительно.
Даже удивительно. Мы все время, значит, после ночных эфиров. Почему Дмитрий Львович Быков икает? Мы приходим, а, не работает. А, кто-то обесточил тут. Он говорит, был из-за границы. Говорит, неважно, все равно обесточил. Вот, пишите твиттер-аккаунт. Вы, нет, обесточил, хорошее же слово. Тра-та-та-та, обесточил.
Обесточил, обезмячил.
О, это, ну, это тебе ближе, да. Так вот, значит, твиттер-аккаунт вызван. СМС плюс 7-985-970-45-45. Пишите, бомбандиры Уткин, Ореха и Наталья Кузьмина, наш звукорежиссер.
Работает черный список.
О, черный список, он вообще не... Он, то есть, он не было, чтобы не работал в случае. Вот белый список бывает так, сяк.
Мы только хотим реноваться, не рискуем его открывать, так вообще всем смотрим.
Да, ну, то есть, мы так даже призываем туда писать, он для вас функционирует. Ну,
и что, там уже работает таинственная красная кнопка.
Ой, вот она. Раз, да. Раз. Ну что, дай рекламу запустим, а потом обзор картинок.
Как нет рекламы? Вот она.
Уникальная возможность пообщаться с главами самых влиятельных компаний России и мира. Более 12 тысяч участников из 133 стран. Актуальные темы нашего времени, объединенные девизом Петербургского международного экономического форума «В поисках нового баланса в глобальной экономике». Лидеры государств и правительств и ведущие мировые эксперты встречаются на самой большой международной дискуссионной площадке. 1-3 июня. Санкт-Петербург. Все подробности на сайте forumspb.com.
Василий Уткин и Антон Орех. Слушайте двух малых сих.
Пресса с доставкой на дом.
Знаете, пожалуй, обзор по радио, наша любимая рубрика.
Хочешь сказать, это же, пожалуй, ты не ври. Никуда надо мы ничего не доставляем. Мы сами-то, в общем,
не
так,
дома.
Не дома. Вот, пока, по крайней мере. Так, ну что, у нас в преддверии праздников, ну, 9 мая, и картинки...
Между праздничьи, я бы сказал.
Ну да, но все равно, в общем, уже газеты, они сегодня выйдут, завтра там, может быть, какие-нибудь отдельные...
Какие-то ленивые. Какие-то... Допечатаются завтра.
Допечатаются, да. А так уже, в общем, будут отдыхать. Всегда хотел работать в газете. Вот именно поэтому. Чтобы кроме отпуска... Ну, сейчас на 5 дней куда-нибудь рвануть. Пятница, короткий день. То да, но... Ладно.
Уважаемые господа издатели Судоку, если вдруг какой-то из ваших изданий ищет главного редактора, вот Орех, пожалуйста, здесь нам с собой.
Причем я ни одного Судоку сам не отгадаю. Редактировать даже не писаю как.
Да,
но
надо.
Потом, знаешь, когда...
Давай
вверх ногами.
Фотографию на фотографию.
Спецвыпуск новой газеты сегодня. Называется «Союзники». Сейчас мы отвернулись почти от всего мира, а мир отворачивается от нас. Но когда-то мы были вместе и побеждали. Вот они идут в обнимку. Советские и американские солдаты. На черно-белой фотографии. Это новая газета. Рекомендую.
Красивая фотография.
Хорошая. Нет, думаю... хорошая, очень душевная. 6 человек.
Постановка, безусловно.
Нет, ну понятно. Такие снимки всегда были постановочные. Фронтовые почти все постановочные.
Абсолютно точно.
В бою-то. Ну,
когда знаменитая фотография с пистолетом.
Да, политрук поднимается. Одна из самых известных фотографий. Вообще. Платон не прошел взвешивание, и какой-то дяденька между задними осями грузовика в светоотражающей одежде, ну, видимо, на весах.
Ну, вот, да, вот так как. Понятно, только что он там делает, дяденька.
Ну, подвзвешивает что-нибудь. И что, вот газета «Ведомости» меня все время...
Обеспечивает перевес, дяденька.
Да. Меня все время вот интригует маленький портретик рядом с их логотипом. Обязательно всегда какое-нибудь мужское лицо. Вот тут не знаю даже, кто это, Лоран и Лер. Я... Понять.
Так и не объяснил.
Вот понять. То есть, сказал имя, фамилию, даже описал лицо немножко такое кучерявое с залысинами. Кто он, чем занимается в жизни, понятия
не имею. Я бы сказал, что это сборная Швейцарии или Турции. Вот так по-моему.
Да, Инлер был такой, да, у них.
Да.
В российской газете с георгиевской лентой словом «Победа». Ну, это таких фотографий будет много. Вот такое молодое лицо и рядом пожилое лицо. Ну, это, соответственно, герой Сережа Крамаренко и Сергей Макарович Крамаренко. Как вы понимаете, это один и тот же человек, который вот, значит, как он выглядел.
военные годы, как он выглядит? Сейчас, слава богу, жив, будем надеяться, что здоров. Между прочим, как мы понимаем, поучаствовал еще и в Корейской войне. Американская летающая крепость в прицеле фотопулемета у него. Вот так. Так что тут, знаете, как война с продолжением. И что-то еще, какая-то адская машина в разделе «Армия».
Адская.
А слушай-то, какими уникальными новейшими боевыми машинами удивит ветеранов и зрителей армии России на параде Победы. Смотри-ка, вот ну, меня уже
удивило. Это прямо такая, да, такая
серьезная. Меня даже на картинке машина удивило. У нас, ну, нас вообще, вот нас тут...
Ну, ради этого стоило три раза перегораживать город, конечно.
Нас тут трудно удивить, потому что у нас под окном, когда репетиция парада, нам даже никуда не надо выходить, мы смотрим с 14 до
20. Мимо вас даже самолеты пролетают.
Да.
Хотя могли бы лететь другим путем.
Сергей Семенович Собянин в позе Ленина, то есть в кепке, ну, у него такой, ну, в этой...
Каски.
И вперед. Туда. Реновация там.
Так вот, вот танковый Ленин.
Такая пятиэтажка. Вот ее. На, давай, рви. Так, ну и последний мы что? МК посмотрим. МК. Картинка. МК тут.
МК самая пестрая газета, как всегда. Самая насыщенная цветами.
Тут и ветеран, и ключ.
И блондинка.
И, ну, это, а это девочка с орденами, с дедовскими орденами. Главком сухопутных войск уже на репетиции парада, который, значит, стоит, держится в лимузине за поручень. И
очередь... Олег Солюков.
Картинка, да, между прочим, так его зовут. И картинка.
Слушай, а маршал Ленина вообще еще не как-то...
Нет, он держи, пока. Жив, да, но сейчас как раз были в последнее время сообщения, что как-то здоровье его...
Ну, здоровья еще пожелаем.
Ну, да, вот он, в общем, тоже, как я помню, ветеран. И понятно, что человек уже очень не юный. Ну что, картинки обозрели. У нас еще пару минут на спорте, если Алексей Дурновок сам побивает
тут виртуальным.
Леш, доброе утро.
Доброе утро.
Вот мы.
Спорткурьер.
Подожди, без этих вегетарианом все в порядке. 78 минут вчера отыграл.
Да.
Все хорошо. А Манчестер Юнайтед выиграл.
Не в порядке.
Ну, Василий сказал мне как-то, что единственное, что интересует наших слушателей, это Мхитарян. Я вот
Ну так можно вставать и уходить.
По мере возможности рассказываю нашим слушателям.
А жизнь Мхитарян. Спасибо большое. Да.
Житие Мхитарян.
78 минут вчера отыграл за Манчестер Юнайтед.
Мхитарянка. Мхитарян. Ну так проще.
Да. Вот. А Манчестер Юнайтед все-таки выиграл. У Сельты мне как-то очень сложно поверить в то, что в финале Лиги Европы не будет испанской команды. Это в последнее время случается так редко, что как-то вот...
Иногда по две.
Да, иногда и по две.
Что вместе, то повросят, то попеременно.
По две, брат, по-моему, последний раз был в 2012 году, но, тем не менее, да, всегда, у меня всегда ощущение, что уже Суперкубок Европы стал каким-то внутрииспанским турниром, по крайней мере, по последним годам.
И это тоже.
Вот, но тут похоже, что финал будет англо-галлийский. Вообще, у меня ощущение, что детство мое возвращается, честно говоря.
Да?
Да, ну, смотрите...
Разве был финал Манчестер Юнайтед?
Нет, Манчестер Юнайтед Аякс не было, но вот просто, понимаешь,
один человек, я вот ретвитнул, он написал вчера, что «Спартак чемпион, Локомотив выиграл кубок». Кажется, сейчас родители в школу вызовут.
Да-да-да. Нет, смотрите. Значит, Аякс в финале Еврокубка похоже, что, да, другого Еврокубка, но тем не менее. И финал Реал-Ювентус тоже будет довольно занятным, если что, да, вот.
Что самое веселое заключается в том, что ведь Аякс очень давно, как казалось бы, вылетел от Рубина, от Ростова.
От Ростова, да.
Да, и вдруг Ростова уже нет.
Никого нет.
А я вот он.
Да, в общем, будет очень интересно, если они будут играть с Манчестером, который, от которого вылетел уже Ростов.
Да.
Это будет довольно...
Ну, то есть эти такая... прошедшие через горнило Ростова.
Да.
Курбан Бекиевич Бердеев сказал, так, это хорошая команда, это тоже годится, дайте, ребята, играйте. Там,
помнишь, да, у Ширвинта с Державина был номер, когда они по телефону перебрали картошку.
Да.
Это хорошее.
Благословил Курбан Бекиевич.
Алексей, заходи еще. Пока на этом спасибо. Пока у нас новости с Мариной Старси.
Спорткурьер.
Окей, 8 часов 15 минут. Роскомнадзор вынес журнала New Times предупреждение за признаки оправдания терроризма. Речь идет о статье «Из Калуги с джихадом». Журналист Павел Никулин взял интервью у примкнувшего к боевикам в Сирии россиянина. Корреспондент утверждает, что перед публикацией текст был вычитан несколькими редакторами, сильно смягчен и 10 раз проверен юристами. Предупреждение вынесено как печатному изданию, так и сайту New Times. Пентагон признал факт нанесения удара по мечети в Сирии. Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на представителя центрального командования вооруженных сил. Удар был нанесен 16 марта. Тогда сообщалось, что в результате атаки погибли десятки мирных жителей. В Пентагоне это отрицали, как и то, что при ударе была частично разрушена мечеть. В Венесуэле за месяц протестов погибли 35 и пострадали свыше 700 человек. Такие данные приводит местная прокуратура. Наиболее напряженная обстановка сохраняется в Каракасе. Известно, что среди погибших два сотрудника правоохранительных органов, а также несколько несовершеннолетних. Протесты начались после решения Верховного суда Венесуэлы, серьезно ограничившего власть оппозиционной национальной ассамблеи. Это решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. Официальный курс доллара на сегодня 57 рублей 57 копеек, евро 62 рубля 73 копейки. И о погоде: сейчас столица плюс 7 градусов, днем обещают плюс 12-14, будет переменная облачность без осадков. Марина Старсина, служба информации «Эхо Москвы».
Два снаряда в одной воронке. Василий Уткин и Антон Орех.
Василий, ты Землер. Так рано же еще. Ну, просто видимся же уже перед эфиром.
Хорошо, хорошо, да.
Так, ну что, это самое... Давай. Есть у нас с вами некоторое время поговорить. И вот одна из новостей еще вчерашнего дня, ну, конечно, которая будет сегодня обсуждаться, так или иначе, потому что там такая загогулина получилась, пользуясь старинным выражением, потому что Навальному паспорт выдали, да, но потом сообщили, что ехать он все равно никуда не может. Ну, так и со многими из нас происходит. Действительно, есть какая-то вещь, которой никак невозможно воспользоваться. Хорошая.
С этим вопросом у нас к вам.
Да, даже два вопроса, но это сколько успеем.
Последовательно, да.
Последовательно будет задаваться несколько вопросов. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас заграничный паспорт? Ну, спрашиваем не только жителей Москвы, как вы понимаете, хотя мы их Москвы.
Загран есть, короче.
Вот, есть у вас загранпаспорт. Если у вас есть заграничный паспорт, звоните 660-06-64. Если у вас нет заграничного паспорта, звоните 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Сотрудников правоохранительных органов просьба не беспокоиться.
Да, им, как говорится, да, вот,
извините, что.
Потому что неважно, есть ли он у вас.
Может быть, мы наступили
это просто не принципиально,
на какую-то мозоль таким образом.
Вот. Вообще, это всегда, конечно, я их как-то отличал, еще посещая когда-то в давнишние времена турецкий курорт. Сразу видно, во-первых, нашего человека, вот такого огромного, с лицом, с пластмассовым стаканом, желательно двумя-тремя одновременно налитыми с пивом, значит, пивом. Ну, человек отдыхает.
Ну да.
Вот потом выясняешь, что сотрудник прокуратуры, ГИБДД, ну, в общем, наши подъехали.
Вот
сейчас,
так вот,
ну, как правило, да? Ну, так, там они как-то попадались в основном мне. Вот, теперь, конечно, опустили турецкие пляжи в этом смысле.
Если захочешь, что... то расскажу историю про одного столика прокуратуры.
Что
как я встретился однажды.
Ну, при других обстоятельствах.
Он был, абсолютно других.
Он был встретился. Не в трусах, так, с пузом, и не в этих...
Да вообще нет. Вообще нет.
То есть, просто по-другому все было.
Приходишь?
Василий.
Да.
Нет, я просто хотел спросить, ну, формально мы же должны тоже ответить на это.
Да.
У нас же есть та заграничная.
У меня есть, я им сегодня воспользуюсь.
Да ты что?
Да.
Молодчага. А я сегодня не воспользуюсь, я просто могу на него посмотреть. Ну, как бы из солидарности. Все-таки мы же по двое ведем эфир.
Ну,
вот Вась прилетел, ну, и у меня тоже есть. Это же хорошо. Да, я не буду голосовать, с вашего позволения, воспользуюсь, если вы сегодня загранпаспортом. Я понимаю, что ответит Василий по первому телефону, тем дело исчерпается. Но смотри, народ как подорвало-то на загранпаспорт.
Чего?
Ты знаешь, у 60% почти есть загранпаспорт.
Угу.
То есть те 40%, в которых нет загранпаспорта...
Остальные 40, значит, милиционеры?
Они могут сказать еще Навальному, что он зажрался, потому что у него есть паспорт.
Да.
Ну, потому что всегда же межа проходит. У кого чего есть там? У вас есть машина? Ага, сволочь, у тебя есть машина. Ага, скотина, у тебя есть загранпаспорт. Хорошо, теперь у меня вопрос для тех, у кого есть загранпаспорт. Ну, все-таки 60% у нас позвонивших. Скажите, пожалуйста, а вы им хоть раз в жизни воспользовались? То есть, если у вас есть загранпаспорт, и вы его использовали по прямому назначению, то есть, ездили с ним куда-нибудь, тогда вы звоните 660-064. Если у вас есть паспорт, но вы ни разу его еще не использовали, то есть, там нет никаких отметок, не пересекали границу. То есть, просто у вас он есть. Тогда звоните 660-0665.
Начался подсчет ваших голосов.
Потому что вчера теоретизировали.
Да, и все время мы смотрим на человека, у которого нет загранпаспорта, Дональда Трампа, да?
Да, он такой тоже славный.
Им просто не требуется, у них один паспорт на
себя. Да, берут. Если... У них вообще хорошо с американским паспортом.
Ну, просто, да.
Да, рассказывал хороший товарищ мой, который у нас тоже тут когда-то работал. Так получилось, что, ну, они с супругой российские граждане, а сын у них родился в Америке. Ну, так бывает. Вот, это, говорит, всегда замечательно, когда тоже вот...
Нет, тоже такие знакомые.
Вот, когда ездишь, ну, многие вообще делали это специально просто. Вот, ну, как это, чтобы был. Не только наш паспорт, но еще такое. Говорит, это очень хорошая картина, когда приходили в американское посольство, ну, надо получать визу, там надо лично являться. И вот мы такие все, а, вы идите, вы там, мужик с бабой, ну-ка, туда, вот, туда. А вы вот и маленький такой, значит, карапуз проходит в отдельный вход, значит, все с максимальным почетом, уважением, что он американец. Он идет здесь, а эти два вот этих, мужик с бабой, ну-ка, вы туда, вот, остановитесь, ждите.
Они действительно не стоят в очереди, потому что они должны дождаться, пока мальчик станет совершеннолетним, и предоставят им, как своим ближайшим родственникам, тоже американское... Но им еще нужно подождать, сколько там еще? Лет 13.
Ну да, покачуматься там. 13, да. Нет, но он уже был в том момент так, такой большенький, то есть уже пошел в школу. Ну это вообще хороший так, первачок такой пошел, нормально, как, ну, как говорим, как белый человек. Вот. А эти, значит, ну, как терлись приемные. Итак, что показало у нас вскрытие голосования? Еще хлеще народ голосует. Может быть, у нас как-то вообще сегодня...
Ну,
народ, надо побольше вопросов. Что получается у нас? Из тех людей, которые имеют заграничные паспорта, 80% ими так или иначе хоть раз пользовались. А 20% – 19%. Так пока еще и нет. Это я к чему? Потому что вчера мы теоретизировали много. И вот Навальному выдали загранпаспорт, как это хорошо, гуманно. Действительно, даже я написал целую там, страницу текста. Все там думал, что бы это могло значить, к чему бы это могло привести. А потом Кобзев, адвокат Навального, сообщает о том, что ему позвонил тетенька, которая отвечает... тетенька, которая отвечает за надзор вот за этими гражданами, которые там осужденные, подследственные и так далее. Вот он сказал, пусть даже не думает воспользоваться.
Ну, то есть просто... Поскольку тетенька неназываемая, поскольку у нее нет имени, я скажу, и поэтому я не рискую ее оскорбить, скажу, дура, скажу тетенька. Потому что, вы знаете, вообще-то, вот против Кобзона целая Европа санкции принимала. Но надо было человеку полечиться, и пустили.
Да, но у нас вообще, то есть, я об этом как раз и говорил. Вспоминал же наш Владимир Владимирович говорил, ну, вот мой там друг Тимченко... Надо было там, ну, какая-то в семье у них была. Вообще, что касается здоровья, как-то я не склонен вот шутить на эту тему. Ну, действительно, говорит, была есть. Вот у Тимченко надо было расплатиться, а поскольку карты заблокированы были по санкциям, ну, вот пришлось, значит, вот куда-то бежать, не знаю, там, снимать чемодан наличных. То есть, неудобство, да? Человек испытывал неудобство. Кобзону нужно было, хотя говорили, ну, а что, он не может в Израиль там поехать, что ли? Там не хуже медицины, обязательно в Германию. Но, тем не менее, может, человек вот в этой клинике его наблюдали? Все время. И, конечно, он хочет быть тем врачом, который его знает, где уже у него целая история болезни и лечения. Понятно, наш губернатор подмосковный Воробьев поехал все-таки, при том, что какая замечательная подмосковная медицина, говорил он неоднократно. Но поехал лечиться туда.
В другое место.
Я понимаю, почему. И то же самое Навальный вчера говорил. У нас замечательные доктора, которые вот лечат сейчас офтальмологи, прекрасные, все старательные. Но они же сами говорят, вы знаете, говорит Алексей Анатольевич, мы делаем все, что можем, но лучше бы вот вам вот, чтобы было совсем
неплохо
хорошо.
Было бы, да,
неплохо все-таки в Швейцарии. Поехать, потому что, как мы всегда говорим, аппаратура чуть лучше, реабилитация чуть лучше, условия там чуть комфортнее, еще что-нибудь. Вот там уже вот точно вылечит. Тут постараются вылечить, а там вот вылечит. Вот в этом разница. Ну что, мы с вами проголосовали. Да, хотел рассказать быстренько про прокурорскую историю.
Я еще хотел проголосовать, на самом деле.
Успеем мы? Ну, успеем, да. Давай.
Я хотел проголосовать. Скажите, пожалуйста, вам ценнее здоровье Навального или Кобзона?
Ух ты, Вася.
Если Навального, звоните 660-06-64. Если Кобзона, 660-06-65. Я, кстати, сам затрудняюсь.
Ну что, я нажал.
Начался подсчет ваших голосов.
Ну, сейчас мы соберем 500 тысяч просмотров. Вот, потом позвонит нам от одного.
Я успею рассказать или не успею? Сколько у нас времени еще?
Успеешь. Успею. Давай.
История следующая. Значит, когда я еще был телевизионным начальником, звонит там другой телевизионный начальник, буду его называть, и говорит, вы знаете, тут есть один парень, у него есть интересная история, может быть, вы сможете ему помочь по спортивной теме. Приходит парень такой, довольно по-хипстерски одетый, и летом при этом 35 минут, 40, вот так между, вот в этом диапазоне, в шляпе. Это, знаете, у нас, мы с друзьями мы увлекаемся автомобилями спортивными. Вот. И, короче говоря, они хотели, чтобы мы помогли им красиво снять. Они уже это делали однажды.
Я помню историю, но для народа расскажу.
Да, для народа расскажу. Вот. Мы хотели бы вот снять красиво. А слушайте, а что за история? Вот у меня Ламборгини там. Ну, мы с товарищами собираемся на автодроме под Москвой. Вот мы хотим, чтобы это сделать, красиво снять и выложить в сеть. Я говорю, а что в сеть? Давайте мы покажем по телевизору, какие проблемы. Он говорит, знаете, нельзя. Почему? Понимаете, я зампрокурора, скажем, Самарской, хотя не Самарской области. У парня три Ламборгини и Феррари. Вот. Им очень нравится гоняться, но показывать это людям, к сожалению, нельзя. Самое смешное, что на их клип в сети предыдущий обратил внимание Топ Гир. Они не смогли им предоставить видео, потому что они все зампрокуроры, понимаешь?
А клип отличный.
А клип отличный, да.
Ладно, итоги подведем этого голосования уже после новостей. Слушайте нас дальше.
Пресса с доставкой на дом.
Надела лучшую улыбку, с лица смахнула пудрой грусть, в глаза закапала надежду, прорвусь. Это не про Инессу Землер, это просто стихотворение. Обзор прессы.
Вы хотели чуть-чуть подвести, да.
Не только-то, Василий.
Я вопрос уже сам.
Вопрос.
Бочком уступаю вам чуть-чуть микрофончика, подводите ваши итоги.
Мне хотелось сначала начать со стихов.
Да.
Да, мы спросили вас, чье здоровье вам кажется более важным. Мне, кстати говоря, уже все напихали здесь в студии. Друзья мои, любое здоровье бесценно. И Иосифу Давыдовичу, Кобзону, мы тоже желаем всячески не кашлять. Вот, но за него проголосовало только 10%. А 90% считают, что им более ценно здоровье Навального.
Вот посвященный Алексею Анатольевичу, у меня тоже есть коротенький. Когда идешь чеканным шагом, здоровой, верной стезей, из всех углов так вкусно пахнет нельзей. Ну что, Инночка, давай.
Ну что, я начну с газеты «Коммерсант». Статья называется «Данные не ложатся в бюджет». Но речь, конечно, идет о нашем многострадальном и многообещающем законе Яровой. Предложения Минкомсвязи по реализации закона Яровой могут не только нарушить права граждан на тайну переписки и личной жизни, но и привести к незапланированным расходам государственного бюджета, считают в Минэкономике. При этом к организаторам распространения информации в сети предъявляются невыполнимые требования, которые могут привести к уходу с рынка любой компании. Сами участники рынка опасаются, что их расходы на оборудование и софт могут вырасти вдвое. Все хорошо вот в этом анонсе статьи, за исключением одного. Почему все вот это не было проартикулировано Минэкономразвития, Минкомсвязи и так далее на этапе рассмотрения закона Яровой? Там же есть финансово-экономическое обоснование. Там есть...
Да, там денег до хрена.
Да.
Сколько
все, триллионов. Все такое есть. Нет, все проголосовали, заверили, что никаких лишних расходов не будет, а теперь никто не может уложиться в
свету. А это как мы с Василием...
Это называется «Петух прокукарекал», там хоть и не расцветает.
На прошлой неделе, когда 8 поправок, предложенных Собянином, мы изучали к закону о реновации, мы прочитали замечательные такие поправки. Так и так, логично, ничего не придержишь. Думаю, если это поправки, то что в законе-то было написано? Если таких вещей очевидных в нем не было, а что в нем было тогда?
Ну, мне интереснее другое по поводу этой всей истории.
Ну, не только это, но...
Если некрасивые поправки к закону, то что, квартиры жгут и шины протыкают, интересно.
Это грубо.
Тем, кто выступает ровно за эти поправки.
А откуда все это берется-то, интересно?
Далее я прихожу к газете «Ведомости», которая вещью неделю назвала «Помидор». И речь, конечно, идет о снятии взаимных торговых ограничений между Россией и Турцией. Однако эти снятия не касаются помидоров. Турецкие СМИ пишут «Ведомости», поспешили написать, что в этой пшенично-помидорной войне победу одержала Россия, которая сумела выйти из конфликта с явными для себя преимуществами. Интерпретировать итоги спора можно по-разному, но не стоит забывать и о джокере в российском рукаве.
Джокер в российском рукаве – это хорошо.
Не раз и не два Россельхознадзор вместе с коллегами из Роспотребнадзора приходили на помощь руководству страны в самую трудную минуту. Понятно, что турецкие овощеводы не должны расслабляться. Мы, может, и разрешили поставлять помидоры в межсезонье, но главное, чтобы там какой мухи или червя не нашлось. Предупреждает, намекает «Ведомости».
Просто надо взять лупу побольше. И можно обязательно что-нибудь, как в шпротах, там, в закрытой банке, сколько всяких паразитов нашли. Вот,
ну, да, был бы помидор, статья найдется, да?
Ой, не говори, да.
Далее газета «Московский комсомолец». Набирает обороты скандал, инициаторами которого стала большая группа российских пилотов, обратившаяся в Международную организацию гражданской авиации за защитой. Пилоты обвиняют Росавиацию в том, что в ближайшее время под предлогом борьбы за безопасность полетов она собирается лишить пилотских свидетельств порядка 1000 летчиков, считая их сфальсифицированными. Ну, свидетельства, понятное дело, не летчиков. Как утверждают авторы обращения, российский авиарынок лишится почти четверти пилотов, и в стране будет просто некому возить пассажиров. Вот такие печальные. Вообще говоря, накануне и в начале туристического сезона довольно тревожная информация.
Хорошо знать, что у нас сфальсифицированные пилоты, сфальсифицированные там сколько-то. Говорит, да все это забрали 400 лицензий. Я говорю, сколько уже у нас самолетов? Дмитрий Анатольевич рассказал, что в системе Платона 800 тысяч.
Нет, ну то есть что
грузовиков, я говорю, у нас столько нет даже 200 машинок.
По пилоту полагается, то есть все-таки ничего.
То есть, значит, 200 самолетов.
200, да, 200.
200 самолетов у нас ведут формазонские экипажи.
Ну да.
Это бодрит.
Ну и под занавес этого выпуска оптимистичная информация. Российская газета сообщает о том, что у российских женихов и невест скоро появится возможность выбирать дату свадьбы за год до самого торжества.
Это с какой же статьи?
Минкомсвязь уже разработала, сейчас скажу, проект поправок в семейный кодекс, который позволяет забронировать для свадьбы, а вернее для регистрации в ЗАГСе, любое удобное для будущих молодоженов время в течение целого года. Такая возможность будет у пользователей единого портала государственных и муниципальных услуг. Сейчас регистрация брака происходит через месяц после подачи заявления. И выбрать дату, которая была бы удобной для жениха, невесты, устроила бы большую часть друзей и родственников, практически невозможно. В Минкомсвязи считают, что тем, кто пользуется единым порталом госуслуг, надо дать больше выбора по времени и дате свадьбы. От себя добавлю больше времени на то, чтобы передумать.
Слушай, мне одно еще все-таки. Инесса сегодня принесла то, что мы у нее просили все эти месяцы. Судоку.
Ну, обзор не подготовила.
Я быстро, коротко, значит, 150 судоку, фигуры, классика, диагонали, суммы. И открываешь убойные судоку, 310 самых сложных судоку для настоящего эксперта.
Да.
Вот ради чего надо его прийти.
Я возьму с собой, да, спасибо.
Убойные судоку, да.
У русских не язык, а грядка. Кипят шпионские мозги. Как может хрен дать перцу в репу с ноги?
9 часов 6 минут, да. Бомбардир и утки на орех у нас опять девчачий сегодня. Такой, ну, получасовочка, ладно, она, девчонки, все подтянут. Янг.
Доброе утро.
Сейчас поиграем.
Привет. Да? Сколько букв?
6.
Я ничего не...
Виталий Федорович, на связи.
Мы ждем звонка Виталия Федоровна, Яна Розова, как вы поняли, пришла. Но Инесса недалеко и уходила.
Да, но по судоку ты должен спросить, сколько цифр.
Да, мне вот тут и написали, что, Антон, обзор судоку был просто, извините, бездарным. Где цифры, где факты? Еще раз, если кто-то, так сказать, это самое... Этот известный купец Теплоносов Глушня. Так вот, фигуры, классика, диагонали, суммы. Значит, убойные судоку, 310 самых сложных судоку, судоку 16 на 16, судоку сумм, судоку фигуры, диагонали, классический судоку. Желаем удачи, написано.
По-моему, ты сейчас читаешь эту рекламу.
Знаете, я хотел...
Ничего не рекламу, вот.
Это
вот.
Это вот реклама других выпусков, а я тебе принесла,
ну, что, господа,
такую другую книжку.
Одну секундочку, да. Я хочу сказать, что, ну, в принципе, когда к вам приходит вот такой вот в эфир просто две девушки, еще третья сидела с нами и так далее, так, и Кузьмина, всякие потеряют голову. Мы должны были рассказать вам в эти минуты, что будет в этом часе. Но мы этого не сделали. Пусть останется сюрпризом. А сейчас у нас игра.
Эхо Москвы представляет.
У микрофона Анна Князева. Доброе утро. ПАО «АФК-система» продолжает развивать инвестиционную активность в регионах. Минувшим днем в Москве соглашение о сотрудничестве подписали председатель Совета директоров «АФК-система» Владимир Евтушенков и губернатор Костромской области Сергей Ситников. Первым проектом станет фанерный завод. По планам он должен появиться уже через год, говорит губернатор Сергей Ситников.
Расчетная лесосека 11 миллионов кубов используется у нас только на 6 миллионов. Сырье должно быть задействовано максимально, чтобы возможности, которые у нас есть сырьевые, были реализованы в конечную продукцию на территории региона, чтобы формировалась добавленная стоимость, налоговая база. Для региона принципиальный вопрос связан еще и с созданием новых рабочих мест. Это все в конечном итоге и дает хороший успех. Помимо фанерного комбината, все возможности для того, чтобы развивать животноводство, молоко, которое сегодня реально всей стране не хватает, а с учетом того, что Кострома еще славна производством сыров, сыроделы ждут молока, в качестве система сегодня занимается этим направлением. Тема тоже очень. очень интересно. Ряд предприятий мы готовы презентовать в ЭКО-системе, которые сегодня находятся не в самом лучшем финансово-экономическом положении. Совместная работа может привести к тому, что эти предприятия встанут на ноги и начнут активно развиваться.
А ЭКО-система, сторонник кластерного подхода, намерена развивать в Костромской области практически все свои бизнесы, рассказал, в свою очередь, председатель совета директоров компании Владимир Евтушенков.
Сегодня каждый губернатор, ну, естественно, те, которые с креативом, их задача главная, как можно больше привлечь не только местных региональных компаний, но и федеральных компаний к себе в регион. И для Костромской области, если там будет построен комбинат, а он точно уже будет построен, это тоже событие, что крупная федеральная структура коммерческая зашла в регион.
Работаем в 18 индустриях. Нам тоже важно в регионе, чтобы у нас была и своя медицина, свой умный город, свой ритейл. Губернатором проделана большая работа, чтобы нас туда завлечь. Мы же только заканчиваем строительство такого же комбината с Кировской области. Да. Перед этим мы закончили в Вологодской области. Естественно, любое строительство – это всегда напряжение. Напряжение ресурсов, напряжение сил, напряжение менеджмента. Хотели сделать какой-то перерыв. Но настойчивость губернатора сыграла свою роль. И мы теперь выбираем только те регионы, где мы точно понимаем, что мы сможем решать вопросы бюрократического характера достаточно быстро. И, конечно, Костромская область привлекает.
И действительно, губернатор Костромской области Сергей Ситников пообещал в рамках действующих механизмов частно-государственного партнерства поддерживать экономически эффективные и социально значимые инвестиционные проекты, которые будут осуществлены в регионе по ЭФК-системе.
Эхо Москвы и Эталон Инвест представляют радиоигру «Эталон».
Оно у меня не помещается Инесса в поле зрения.
Я напомню, что игру представляет компания «Эталон Инвест», входящая в состав одного из крупнейших строительных холдингов России – группа компании «Эталон». Компания, выбравшая себе такое имя, сразу же установила невероятно высокую планку, взяв на себя ответственность быть достойной этого имени. Миссия холдинга «Эталон» – строить красивые и комфортные дома, умножая добро и красоту в мире. Символично, что именно эта компания дарит вам программу о выдающихся личностях, проявивших те или иные эталонные качества. Открывая одну из шести букв слова «Эталон», вы выбираете одно из качеств выдающихся личностей, а затем переноситесь в один... У меня сейчас сбиться. А затем переноситесь в один из моментов жизни героя. И пробуйте...
Мы еще не шутили.
Зарисовать. Она готовит предложенную картину. Если вам это удастся, вас ждут призы, интереснейшие книги о выдающихся личностях, вошедших в историю благодаря какому-то эталонному качеству. Не тратим время, Наташечка. Выводим...
Капитолина Федоровна.
Капитолина Федоровна. Здравствуйте.
Здравствуйте, Капитолина Федоровна.
Алло. Доброе утро.
Не удалось. Доброе утро.
Вы, конечно, не Капитолина Федоровна, как мы уже поняли, но вас зовут...
Роман.
Роман.
Вот как все просто.
Вопрос сложный.
Я чемпион, Роман.
Но красивый. Надеюсь, вам удастся победить. А то как-то последние несколько недель пятницу не везет никому.
Тоже без последних нескольких недель. Я вообще не помню, что...
Да, я вчера выиграл. Проиграл у вас.
Вот. Вы Капитолин Федоровну подрезал, и все равно ничего не удачи не улыбнулось.
Правила помните игры?
Да, конечно.
Ну, замечательно.
Выбор такой не забудешь.
Какую букву вы выбираете?
Пусть будет буква «Т» опять.
Да, снова. За буквой «Т» сегодня прячется тема предназначения. Мы с вами, Роман, перенеслись в США в начало 30-х годов 20 века и попали на маленькую ферму. Дождливый осенний день, у окна мы видим седую женщину лет за 70. Это, Роман, Анна-Мария Робертсон. Что? Анна-Мария Робертсон. Совсем недавно она потеряла любимого мужа, с которым прожила всю жизнь. А вот теперь еще один удар. Только что молодой врач поставил диагноз – острый артрит. Он сказал, что она никогда больше не сможет вышивать и вязать, а это было ее единственной радостью. На прощание, решив взбодрить пациентку, он добавил: «Но вы ведь прожили долгую, хорошую жизнь». Пару часов после этого визита она просто сидела на стуле, чувствуя, что ей не вынесли приговор. Ну вот, она встает, идет в чулан, долго роется там и появляется со старой кисточкой для акварелей. Последний раз она брала ее в руки, когда ей было 12 лет. Роман. Нет, она не проявляла особых талантов, но в детстве рисование всегда согревало ей душу. В 12 лет все изменилось, семья потеряла кормильца, и девочка была вынуждена начать взрослую жизнь. Она нанялась батрачить к богатому соседу. При этом Анна-Мария, даже не подозревая, что спонтанное решение взять в руки старую кисточку скоро поможет ей, первый вариант – открыть главную в штате художественную школу для сирот. Второй вариант – повторно выйти замуж и создать замечательную семью. И третий вариант – стать самой знаменитой художницей Америки.
Давайте самый оптимистичный третий вариант.
Повезло.
Верный ответ.
Вы молодец.
Слава Богу.
Мы за вас рады. Хорошего дня, хороших позитивных эмоций в выходные. А что вы так
прикидываете? Я в шоке просто.
Мы
в таком шоке. Наконец-то мы проиграли.
То есть мы увидели живого победителя вообще. Услышали.
Ну что, теперь комментарий от автора программы Георгия Танутрова. Тот дождливый осенний день стал переломным в жизни Анны-Марии Робертсон. Поняв, что тот вежливый врач по сути хоронит ее, она решила отвлечься от мрачных мыслей. Почему-то ей захотелось взять в руки кисточку, ту самую, которая так радовала ее в детстве. Уже через пару дней она купила краски, а неделю спустя, навестивши ее дочь, удивилась тому, что мама рисует. Картина не показалась ей шедевром, но была очень радостной. Чтобы поддержать маму, дочь наговорила ей комплиментов, и вдохновленная Анна-Мария продолжила рисовать. Уже через месяц в ее доме появились 3 новых картины. Они были по-детски наивными, нанесли много тепла и какого-то искреннего восхищения миром. В начале 30-х годов в США, на пике Великой депрессии, они казались каким-то посланием из другого мира. Это заметили родственники и соседи, которым Анна-Мария начала дарить свои картины. Все изменилось в 1938 году, когда через их крошечный городок проезжал известный частный коллекционер Луис Калдор. Он обратил внимание он обратил внимание на картины, выставленные в окне аптеки. Профессиональное чутье подсказало ему... профессиональное чутье подсказало ему разыскать домик 78-летней художницы. Увидев еще 14 картин, Луис был потрясен. Он сказал Анне-Марии, что покупает все. И еще сказал, что сделает ее знаменитой.
А вот еще случай был.
А она была потрясена его реакцией и тем, что он оставил ей $200. Уже очень скоро жизнь Анны-Марии закрутилась калейдоскопом. Луис Калдор не обманул. Пошли выставки, интервью, встречи с интересными людьми. Ее яркие, жизнеутверждающие картины объехали все американские штаты. Многие страны Европы добрались даже до Японии. Она получила множество государственных наград, одну из которых ей вручал лично президент Трумэн. Она стала любимой художницей всей Америки и получила теплое прозвище «Бабушка Мозес». Ее столетний юбилей в 1960 году вся страна отмечала как национальный праздник. Незадолго до своего ухода на 102-м году жизни, давая интервью одной из газет, Анна-Мария оставила напутствие всем нам. Не бойтесь воплощать в жизнь свои мечты. Это не поздно никогда, и моя жизнь тому подтверждение. Открыв букву в слове «эталон», извините за тот долгий монолог.
Я хотел сказать, и вот, наконец, мы прочли ту книгу, которую выиграл Роман.
Да. Еще чуть-чуть. Василий, вы что-то хотите?
Нет, абсолютно.
Эталон, открыв букву в слове «эталон».
Я просто убеждаю, что Георгий Танутов сейчас икает.
Наверное. Вы открыли не только тему предназначения, но и одно из преимуществ компании «Эталон Инвест», а конкретнее комплексный подход к застройке объектов. Так, в микрорайоне Изумрудный холм и возводимом компании «Эталон Инвест» в Красногорске создается весь необходимый комплекс инфраструктуры, отвечающий высоким современным стандартам. 7 детских садов, 5 школ, медицинский центр, спортивно-развлекательный комплекс с бассейном, многочисленные магазины и предприятия бытового обслуживания. То есть все, что необходимо для удобной и комфортной жизни. Желающие ознакомиться более подробно с предложениями компании «Эталон Инвест» могут зайти на сайт etalon-invest.com. Добавлю еще от Георгия Танутрова несколько слов. Этим выпуском завершается зимний-весенний цикл. Программа уходит на летние каникулы до 28 августа, когда мы снова откроем какое-то эталонное качество одной из выдающихся личностей. А может быть и сами хотя бы чуть-чуть приблизимся к нашему эталону.
Пользуясь случаем, передаем привет, да?
4 литра самогона и 2 головки чеснока. Всех с Новым годом, всем спасибо, пока!
Эталон. Реклама. ООО «Энтузиасты», город Самара, улица Победы, СОГРМ, 102-63-01-703-010. Какой именно поставить генератор в коттедж или на дачу, чтобы служил как можно дольше, особенно не дымил, в эксплуатации был не сложнее пылесоса и при этом вырабатывал ток достаточной мощности? Спешить не стоит. Подробности на сайте kuvalda.ru. Кувалда.ру. Территория мужского шопинга.
Я вредный-то почему был? Потому что пенсионных баллов было мало. А стаж наработал, сразу добреть начал.
Пока вы работаете, работодатель платит страховые взносы на вашу будущую пенсию. Взносы учитываются в пенсионных баллах. Чем больше стаж и выше белая зарплата, тем больше сумма баллов. Больше баллов – выше пенсия.
Новую жизнь начинаю. На пенсию выхожу.
28 апреля программа «Лучшие социальные проекты России» отпраздновала свой юбилей. Каждый год мероприятие собирает ведущих менеджеров в области корпоративно-социальной ответственности, представителей фондов и государственных структур, создавая дискуссионную площадку для обсуждения становления перспектив развития социальной ответственности среди общества, государства и бизнеса. В этом году лауреатами юбилейной программы стали ГК «Гранель», адвокатское бюро «Некторов, Савельев и партнеры».
Реклама на эхе.
Ой.
Съел и...
Съел и... Порядок.
Василий Уткин и Антон Орех. Третий раз в одной реке.
Наши утренние поэтические вечера продолжаются. Да, с Антоном Орехом, бомбардиры. 5 тонн отборнейших лимонов в Неву упали с высоты и моментально посводило мосты. Привет, Петербург. У нас обзор прессы с НС и Землер.
Да, всем доброе утро. Ну, многие газеты пишут о предстоящем праздновании 9 мая. И новая газета «Весь свой номер» назвала специальным выпуском и посвятила его союзникам, которые вместе с Советским Союзом добывали эту победу. Сейчас мы отвернулись почти от всего мира, а мир отворачивается от нас. Но когда-то мы были вместе и побеждали, пишет новое, прямо на первой странице. И дальше, пожалуйста, весь номер. Здесь вам и огромная статья историка Андрея Зубова, и посвященная поставкам по Ленд-Лизу, и статья, посвященная Рузвельту. В общем, пожалуйста, читайте новую газету. Далее. Электронное периодическое издание «Московская правда» пишет, что до 12 мая ветераны Великой Отечественной войны из регионов смогут бесплатно ездить на московском городском транспорте. Для ветеранов подготовлены бесплатные проездные, и получить эти проездные можно в билетных кассах у водителей и у контролеров метро, предъявив удостоверение. Эти бесплатные проездные выпущены специально к празднику. Здесь же статья, которая... даже не знаю, как ее охарактеризовать. Я просто... заголовок прочту. Новые правила ношения георгиевских ленточек.
Есть такие правила?
Да, теперь. Да.
Вот так вот.
Да.
Тема продолжается.
Там патрули будут.
Вот.
Слушай, а дашь нам потом? Может, мы обсудим?
Мы обсудим. Пожалуйста. Вот это очень интересно. Вот,
На самом деле, я вам лучше сейчас ведомости тоже передам, потому что здесь продолжение этой темы.
Ага.
Редакционная статья называется «Тотальный диктант». Стартовавшая в преддверии Дня Победы ежегодная акция «Георгиевская ленточка» в этом году сопровождается спорами о том, как следует и как не следует ее носить. Общественное движение «Волонтеры Победы» предлагает запретить ношение ленточки где-либо, помимо лацкана пиджака. Представители молодежной палаты при Мосгордуме собираются проводить рейды для выявления случаев неэтичного использования символа. Спикер Петербургского ЗАГС-собрания отчитывает депутата, надевшего вместо «Георгиевской ленточки» ленту медали «За оборону Ленинграда». А пресс-секретарь президента отстаивает свое право носить ее ленточку на сумке. Инициатива бессмертного полка была здоровым явлением общественной жизни, напоминают ведомости. Но бюрократическая логика требует подчинения таких инициатив себе. И бессмертный полк был перехвачен у томских общественников, а государственен... и регламентирован. Портреты павших родственников приобрели стандартные размеры, а готовые «транспаранты» в кавычках можно купить в ближайшем Ашане. Вот не знаю, ребят, как вас.
Не,
меня страшно бесит то, что эти вещи, действительно гениальные вещи, что георгиевская ленточка, что...
Ну, первый раз когда было, да.
Полка, когда были придуманы...
Я просто напомню, что потому что сейчас забыли, же не просто томские общественники, как пишут ведомости, а придумали ТВ-2, которые потом прикрыли. Да. Придумали они это самое. Потом телеканал ТВ-2 прикрыли, прихлопнули. Это
исторический факт, это проверяемо вообще.
Нет, это не то, что это, знаете, это бесспорный исторический факт.
Сделать из хорошей идеи такую гадость, как сделать ее обязательно, регламентировать и заставить всех этим заниматься.
Еще что правильно, георгиевские ленточки носили и правильно повязывали.
Вот именно. И уже РИА Новости выпускают инфографику, как правильно завязать георгиевскую ленточку. Ребята, это что такое?
Ну ладно, я все сейчас говорить не буду, я думаю, что у нас для этого будет еще несколько.
Да, у вас для этого будет еще время. Да. Я высказалась, и я перейду к другим темам. Газета «Коммерсант». Как стало известно этому изданию, военные специалисты в Сирии, исследуя оружие уничтоженных террористов, установили, что снайперы запрещенных в России группировок «Исламское государство» и «Джихад ан-Нусра» используют прицелы ночного видения с электроникой, произведенной на российских предприятиях. По данным «Коммерсанта», изучать вооружение боевиков российские военные специалисты и сотрудники спецслужб начали с первых дней участия вооруженных сил России в сирийском конфликте. Делалось это для того, чтобы выяснить, как оружие из десятков стран мира оказывается в руках у террористов. Разобрав оружие боевиков, специалисты обнаружили в прицелах ночного видения именно российскую электронику. «Мы нашли так называемые электронно-оптические преобразователи, произведенные на российских предприятиях», отметил собеседник «Коммерсанта». Каким образом они попали в зону боевых действий, неизвестно. По официальным данным, уголовных дел об утрате российскими военнослужащими военного имущества в виде прицелов не возбуждалось. По данным собеседников «Коммерсанта», по факту находок в Сирии уголовное дело пока не возбуждено. В рамках доследственной проверки проводятся оперативные мероприятия. По одной из версий, эти приборы могли попасть в Сирию через третьи страны, в которые прицелы или комплектующие для них из России поставляются официально.
А вот то, что у них может быть сейчас винтовки М-16, которые произведены, возможно, в Америке, это не криминал? Нет.
Ну, не знаю, здесь про это ничего не
знаю. Я почему-то уже что встречаются. Ну и что?
А сколько автоматов Калашников до сих пор по миру бродит?
Да.
Так-то оно так, но тут еще есть одна такая тонкость. Вот это вот российское оружие, да, с российскими составляющими, попавшее в руки боевиков, стреляет по российским же военнослужащим.
Ну, это и М-16 это... стрелял по американским. Нет, просто если это какое-то новейшее, сделанное в одном экземпляре, которое никуда не экспортировалось, ни в какие страны мира, а теперь оказалось у боевиков, это одна история. А если вы продавали ширну, так мы продаем.
А как же еще
продаете, рано или поздно они так его и получают.
Представители промышленности говорят, что не знают, как российские компоненты могут могли оказаться в Сирии.
Хотелось бы понять.
Я думаю, что тут еще такая вещь есть. Во многих странах действует запрет на торговлю оружием с Сирией.
Нет, но мы, если мы продавали Сирии оружие свое, ну, точно так же могло оказаться у этих боевиков, потому что там сначала не боевики, завтра они правительственные войска, завтра они опять боевики.
Если это оружие, которое поставилось на экспорт, послушайте, оружие все собирается там, где воюют. Любое оружие абсолютно. Пока, слава богу, без атомного обходится, да? Но в остальном, ну что, ну да.
А я придумал хорошее название для этой статьи. «Приключения электроники».
Ну хорошо.
Но это не ты придумал.
Я понимаю. Но для этой, я вот для этой конкретной статьи.
Ну, в общем, да. Но здесь заголовок у статьи другой. Прицел у них не той системы.
Мой лучше. Ну, а что я буду скромничать? Я придумал заголовок, и мой заголовок лучше, чем в какой газете?
Нет, прискорбно, конечно. Но...
В «Коммерсанте».
Чем в «Коммерсанте». В «Коммерсанте» всегда были такие заголовки огневые, а у меня сегодня лучше.
А у тебя мирный, да. Я тоже сейчас займусь мирными вещами. Ну, так, в целом мирными, да. Российская газета. Министерство юстиции России подготовило законопроект, который расширяет программы бесплатной юридической помощи. Инициатива разрешает подключать адвокатов и нотариусов за счет казны к поддержке граждан в административных спорах. Административный спор, если объяснять просто, это когда обычный гражданин судится с чиновниками, например, с каким-то ведомством. Понятно, что рядовой человек в этом споре всегда слабая сторона. Но слабая не всегда значит неправая, пишет российская газета. Но я напомню, что у нас обязательно помощь адвоката в уголовных делах, в уголовных процессах. И если у человека нет своего адвоката, то ему предоставляется адвокат.
Казенный.
Да, бесплатный, государственный. И вот здесь речь идет о том, что та же самая система будет распространена и на административные споры.
Знаете, мне жалко государственных адвокатов.
Почему?
А вот почему? Потому что, мне кажется, он такой, ну, такой совсем, наверное, бедный человек. То есть он никто за деньги не нанимает.
Государственный.
А где, какой он не государственный? А вы какой адвокат? Вы адвокат, да, наверное, у вас Бентли, так как в том анекдоте не причем, да?
Нет, но это не то, что сидят там государства. У них у всех есть и платные дела, у них там какая-то очередность, график, что-то такое есть.
Нет, а если представляю, именно такая вот контора, где только бесплатный адвокат, они государственные, никто ни денег не получает, ничего не знают, законы, но только их так, ну, давайте.
Штаны протерты на
голове. Совсем, да, блестят. Блестящие такие.
Да, и блестят у них рукава на локтях.
Обязательно. Знаешь,
все блестит.
Ну и последнее, о чем я сегодня...
Блестящий адвокат.
сейчас. Прости.
Последнее, о чем я сегодня хочу рассказать, это довольно парадоксальный, с моей точки зрения, результаты некоего исследования, потому что, судя по количеству выходных, этого не должно было произойти. Но это произошло. Россияне работают на износ на 44% больше, чем даже немцы, и на 10% больше, чем американцы.
Я вижу, такие изношенные.
Об этом сообщает газета «Московский комсомолец». Согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития, Россия входит в топ-6 самых работающих в мире стран. Трудовой порыв зафиксирован с самого начала перестройки. Россияне стали работать значительно больше. И по сей день не могут остановиться.
Как белка в колесе. Работают.
На 44%.
Работают много. Вот так и живем, да.
А почему они так много работают, я не понимаю?
Тенденция работать на износ сохраняется в этом году. И каковы ее причины? Как пояснили исследователи, нагрузка на работающих россиян выросла из-за того, что руководители компаний после сокращений не берут новых сотрудников. И людям приходится брать на себя обязанности ушедших коллег.
Слушайте, вот, Инесса, спасибо большое. Мы, в принципе, уже все поняли. С этой темой все ясно. Вот я пока буду сейчас новости, вы нам напишите, пожалуйста, вот скажите. Оказывается, мы одна из самых работающих стран в мире. Мы работаем больше, чем немцы. Где все?
Где вот, ВВП?
Ну, где оно?
Ну, как там анекдот?
То, что мы делаем, где?
Помнишь, в Соловьевском фильме, когда Абдулов возникает, говорит, политический анекдот. Приходит мужик в политбюро и спрашивает, где это? Говорит, что это? Говорит, ну, где это? Он говорит, ну, что это? Говорит, и как один умрем в борьбе за это? Где это? Ну, примерно.
Друзья мои, где все, как вы считаете? Вот,
понимаете, мы 44%, на которые мы больше, чем немцы.
Вот мы с орехом не перерабатываем.
Мы вообще не перерабатываем.
Все, понимаете? Еще пишут какие-то там свои текстучки. Вот мы не перерабатываем. Ну вот вы нам скажите, где же все? Все, что вы делаете, куда это все делось? Ну. Вот у немцев почему-то работают меньше, почему-то у них все есть, включая медицину.
А у нас что? Значительно а у нас судоку.
Судоку. Фигуры, классика, диагонали, суммы.
Номер для СМС плюс 7-985-970-45-45. Специально для вас работает также черный список.
Я буду коррупционером, сказал ребенок лет 5. А хочешь, чтобы вырос честным? Плати. Алексей Дудамов на студии.
Алексей, сразу вопрос. Сколько букв в слове 70? Отвечай быстро, не думаю.
Я считаю. Сейчас
отсчитаю.
9.
Нет. 6. А вот почему 6?
Это вот мы поговорим после окончания.
После окончания новостей спорта.
На дорожку.
Я еще согласен на 8.
Нет, мы не согласны.
На 8. Одну
и 6.
Это мы готовили эту остроту. Мы готовили к игре эталон. Но мы поняли, что если будет еще эта острота, то, боюсь, мы сразу перейдем к Алексею Дурновой.
Могли затупить.
Хорошо. Ну что, Алексей, а давай не про футбол.
А давай про хоккей.
Давайте про шайбу.
Я люблю хоккей.
Я хоккей еще выиграл, и хватит об этом.
И хватит. Да. Да, и хватит об этом. Давайте про шайбу. Давайте про шайбу.
Сегодня, сегодня вообще крайне, конечно, неудобно стартует чемпионат мира по хоккею. Крайне неудобно. Потому что, ну, не могли начать с какого-нибудь, ну, непонятного матча. Не пойми кого, не пойми с кем. Сразу самое интересное.
Италия,
Россия, Швеция.
Россия-Швеция, да.
17:15. То есть, именно вот конкретно в те два часа, когда я...
Швеция, открытые фавориты.
Это понятно. Вот они будут для меня полностью скрытыми фаворитами. Потому что именно в это время, вот с 5 вечера до 7 вечера, ну, когда примерно этот матч уложится почти весь.
А чего никак... кого звали, интересно?
Я никак не могу...
Пусть
расскажет.
Не могу посмотреть этот матч, вот никак.
Я просто...
Зараза.
Я пока готовился к эфиру, я прочитал интересную новость, что долги Динамо хоккейного, теперь уже хоккейного.
Уже у хоккейного долги.
Да. 2 миллиарда рублей. Вспомнил, что примерно на эту
сумму... На них переписали футбольные долги?
Нет, на эту сумму примерно затоварился хоккейный ЦСКА, который скупил все, что можно было скупить.
Все, что слегка двигалось.
Да, все, что слегка двигалось.
То есть мог купить Динамо просто.
Да.
На эту сумму.
И, значит, как бы отдал права на Якупова и, если я не
помню,
Кучерова, да. СКА. То есть, мне кажется, что уже пора сделать лигу из двух клубов.
ЦСКА, СКА. Да.
Права на Кучерова, это хорошо звучит, правда? Да. То есть, вот, казалось бы, да. Еще вот, а есть такие специалисты? Права для водителей гужевого транспорта, получается, да? Права на Кучерова.
Да, я вообще... Нет, должно быть три команды. Значит, ЦСКА, СКА и К.
уже чтобы было.
Я предлагаю, СК она должна называться. Она должна быть команда Следственного комитета.
СК Урицкого был такой клуб.
Из Твери. Или вот, ну,
из Твери будет команда называться Лондон, это мы знаем.
А, ну хорошо.
Вот. Ну что, ну, чемпионат мира по, это самое, по хоккею, ну, который неожиданно стал очень интересным.
Вот, кстати, не знаю насчет... ну да, он стал интереснее, потому что, по крайней мере, чемпионат мира следующего года точно будет интереснее, чем Олимпиада. Если не едут НХЛовцы, то на чемпионате мира их можно еще будет как-то увидеть, а на Олимпиаде нет.
А, не извините, да.
Если кто-то не дезертирует, хотя там вот отдельные хоккеисты вроде говорят, что они готовы бежать в Корею из США, чтобы вот на эти две недели, чтобы там сыграть, да, а так, да, получается, что чемпионат мира неожиданно выиграл от этого, потому что там можно будет увидеть каких-то вот, значит, ну, таких звезд хоккейных,
нет,
которые...
Нет, у тех же шведов очень приличный состав.
Да, у тебя просто же очень приличный состав.
Оборона вообще золотая.
Мне очень жалко, скажем, что отказался поехать Кейн, потому что разговоры ходили, что Чикаго вылетел уже относительно давно из плей-офф. И ходили слухи, что Кейн может приехать.
Ну,
Панарин
же приехал.
Но это немножко вот вне концепции сборной США, которая очень любит молодежь бойкую выставить на чемпионат мира, который, кстати, очень здорово там играет и, как правило,
бегает,
не теряет.
Быстро.
И если что, да, там, как там вынести кого-нибудь 8-2 запросто. А, да, было в свое время. Правда, и проиграть могут 0-4 в полуфинале. Но, как правило, до полуфинала они доходят.
А, нет, я все-таки доставил. Добегают.
Вот. Добегают.
Докатывают.
А параллельно прямо сегодня, значит, пришла новость, что Вадим Щипачев...
И вот разговаривают порой соперники. Как же вы так 8-2 американцам проиграли? Вы что тут накатило?
Накатило.
Налетело.
Накатило, наехало, накатило.
Да. Параллельно Вадим Щипачев, да. Следующий сезон проведет в Лас-Вегасе.
Это вообще многие мечтали провести сезон в Лас-Вегасе.
Я бы тоже, честно говоря, на сезончик.
На сезон ворванул, да.
Нет. Я боюсь, что я там больше 2 дней не притяну.
Ну, это клуб, который летом будет играть в хоккейный фэнтези, в НХЛ, потому что он будет собирать состав по другим составам, там будет правило, что ты можешь 6 человек защитить, а остальных
овердрафт набирать пройдет,
под потолок.
Побираться ходить.
Вот, и говорят, что они еще нацелены на Додонова, и говорят, что они еще, если не защитят Панарина, может быть, и Панарина. А это такая, в общем...
Ну, вряд ли они защитят Панарина, конечно.
Ну, это, ну, вряд ли, но тем не менее.
Таким образом, команда СК одолжит свою бывшую первую тройку команде Лас-Вегас.
Команде Лас-Вегас,
ну,
да.
Так вот.
Просто в Чикаго есть кого защищать.
В каком-то смысле, да. Это, как бы сказать, это равновеликие понятия. СК и Лас-Вегас.
Конечно. Да. Вы же близкие, по крайней
мере. Перетекающие. Да. Сообщающие сосуды.
Поэтому мы сейчас увидим ту тройку на чемпионате мира. А в следующем, даже не в следующем, а через несколько месяцев, возможно, мы уже увидим ее
я
в Лас-Вегасе.
Немножечко просто в связи со сказанным Алексеем заострю на таком маленьком нюансе. И так. Это все происходит. А у нас еще Андрей Миронов, защитник, в общем, ну, молодой такой, как говорится, крепкий во всех смыслах спортсмен. Как раз из «Динамо» уезжает в Колорадо, по-моему. Вот. Это особенно, конечно, все мило на фоне того самого сезона, когда у играющих в КХЛ людей есть реально единственный, видимо, шанс на ближайшую перспективу поехать на Олимпиаду. И да. Вот они все при этом снялись, их хоть в Лас-Вегас, хоть там в Колорадо, то есть команды, которые явно будут в хвосте таблицы, вот где-то там, ну вот они все сделали такой выбор.
Причем
о ценности Олимпиады и приоритетах,
не только у
Дуцука
с Ковальчуком, да, которому нашлось место на Олимпиаде, да, не только у Мазякина, у которого там, ну, несмотря на все его...
Это Мазякин просто дожил.
Да. Мазякин капитан, собственно, этого чемпионата мира. Да, да, они все отправятся на Олимпиаду. Но тут есть некоторое количество НХЛовцев, и тот же Кучеров, и тот же Панарин, которых на Олимпиаде, скорее всего, не будет, если НХЛ не передумает. Потому что как-то вот я так поглядываю...
Они не могут передумать. Там такая бюрократия принятия решений, что они, собственно говоря, это решение принимали очень долго, исключительно по процедурным вопросам. Они решили-то давно, на самом деле.
Там владельцы заседают, там они все должны это решить. Потом, если перерешить, то им, значит, надо сейчас опять летом пересобраться. И времени-то не так много уже для принятия
решения.
Ну, в общем,
его
нету,
на самом деле, потому что
его нет,
Олимпиада,
да.
Ерунда.
Помимо всего прочего, они календарь верстают, они продают телевизионные права. И...
Ну, это не как в КХЛ. У нас начинается за полтора месяца до сезона, вдруг появляется новая команда.
из Китая, на который хоть 850 человек было посещаемо.
Еще нужно установить паузу на Евротур обязательно в КХЛ. Да? Вот это то, что нужно учесть в первую очередь. Там не важно, что у тебя команда играет сегодня в Пекине, а завтра в Риге, но важно, чтобы были паузы на Евротур.
Вот, да, поэтому это у нас обязательно. Вот это все у нас все заложено, потом выясняется, у нас базовый клуб, вернее, полтора, и все это вот у нас играет.
Да.
А потом люди почему-то все уехали в НХЛ.
У нас страна волевой бюрократии. Бюрократии очень много, но некоторые вопросы решаются волевым образом. Да. Волевая бюрократия.
Ну, кстати, еще один человек, на которого будет очень интересно посмотреть на чемпионате мира, потому что он тоже на Олимпиаду не поедет, это Иван Проворов. Молодой защитник, которого в прошлом году очень рано забрали на драфте. Он попал в Филадельфию. Это, в общем, не лучшая далеко команда НХЛ в данный момент. Но это команда, где он там, с сезонной паузой очень здорово заиграл.
Он сразу вышел в первой паре, сразу парень забегал в 19 лет. Но это был интересный человек, у него был осознанный выбор, он в 15 лет он уехал.
Вообще, конечно, нужно было пару с такой фамилией оставаться играть в КХЛ.
Ну, это да. Вот. В 15 лет он туда уехал, они приняли такое семьей решение, что мы вот уезжаем. Уезжаем, и парню лучше развиваться там. Вот, при всех его там талантах.
Это не первое подобное решение, кстати. Да, такие решения уже принимались, и они примерно 50 на 50 приносят успех.
Да, вот. это не способ такой беспроигрыш, но вот у него все получилось пока. Нормально. Это действительно очень интересный парень.
Это к разговору о том, что у нас при изобилии очень сильных нападающих есть некоторая проблема с защитой.
Причем давно.
Да, у нас есть Емелин, у нас есть Марков, которые уже не могут, да и Емелин это в
Марков, который еще в прошлом тысячелетии забивал от ворот до ворот.
Да.
И до сих пор, в общем, практикует.
Вот. И прямо иногда даже как-то думаешь, а вот может сейчас Фетисова заявит, он сыграет пару матчей за сборную России.
Что, Гурдюк? Иногда даже думаешь, что и хуже не было.
Нет, но Фетисов уже возобновлял карьеру.
70 лет играл Гурдюкова?
Играл, да.
Фетисов уже возобновлял карьеру в какой-то момент несколько лет назад.
Ну, не надо. Он сыграл.
Матч сыграл, понял, что да, как-то вот не это самое уже. Уже все не то немного. А тут, да, есть молодой защитник Проворов, есть молодой защитник Орлов, который тут, правда, забросил в свои ворота в очень важном матче Питтсбурга и Вашингтона.
Ну, что ж, он был ближе к этим воротам, оборонялся.
Вспомнили фильм «Приключения электроника». Вспомнили фильм «Приключения электроника».
Не первый раз уже за сегодняшний
они ближе, да.
За сегодняшний наш утренний вечер, да.
Ничего себе.
Тут темно, тут что?
Ну, давайте все-таки, вот, поскольку мы уже очень давно говорим о хоккее, уже в подробностях, которые мне совершенно непонятно, давайте вернемся к чемпионату мира. Как вы думаете все-таки, вот вы хоккейные любители, знатоки, давайте по шансам. Вот что у нас с шансами там?
Шансами у нас всегда неплохо.
Мы можем сыграть в финале, если все хорошо.
Можем.
А если все не очень хорошо, то мы... не очень.
У шведов железно самая сильная команда по составу, как бы, да?
По составу, да. Но мне кажется, что все равно победят канадцы. По принципу, что Сибульба все равно победит Сибульба.
Нет, Канада, я думаю, нет. А наши, если вдруг... Сейчас очень мне нравится то, что не ставили действительно вот из НХЛ. А вот там сейчас где-нибудь мы ночью человека разбудим, поднимем, он спросит, который час, и выйдет в первой тройке, как это делалось с Овечкиным. Вот если сейчас не будут никого сборной усиливать, как говорится, усиливать, только портить. Вот. Я думаю, что у нас, в общем, тоже при этом.
Ну, Овечкина шанс. Вроде не ждут, хотя он может уже в воскресенье вылететь.
Не надо.
Так, скорее всего, оно и будет.
Но вот он вылетел, и пусть он вылетает в отпуск, и там отдохнет нормально, потому что безобразный сезон он провел, пусть подготовится лучше.
Вот. Его не ждут, не будет Бобровского, который там они поговорили.
Я все решения из нарка приняты по чемпионату. Это мир первый раз. Пожалуйста, я поддержал абсолютно все решения.
Бобровск, а поддерживаешь ли ты решение Капризова, молодого и самого одаренного?
Понимаешь, но он получил травму. А человек травмированный говорит, вот такая-то звезда. Но если человек нездоров, значит, он уже не звезда. Звезда – это тот, который здоровый, в хорошей форме. Тогда давайте выпустим Пеле, если он считается лучшим футболистом всех времен народов, или Марадону, который с ним за это конкурирует. Он действительно получил обидную травму, тем более он не играл до этого почти месяц после окончания регулярки там, и плей-офф. Поэтому и это решение тоже можно поддержать. Я считаю, что сейчас неплохие шансы.
В общем, а шансы?
Неплохие.
Чем
прекрасная команда? Мы всегда найдем, кому проиграть.
Мне очень трудно себе представить, чтобы сборная России не вышла в четвертьфинал. Это трудно себе представить.
Это надо специально усилить.
Дальше все зависит от места. У нас традиционно именно на чемпионатах мира все ужасно с финнами. В каком бы состоянии ни были финны, кто бы там ни играл, если мы на них попадаем, у нас все там очень плохо.
Вот если мы
примерно как
у
Вашингтона с Питтсбургом. Вот попали, и все хорошо.
Они никогда в первом периоде у них
все
не выиграли.
Хорошо. Ну, все, и у тебя психологические проблемы, да. А на Кубке мира выиграли.
Почему
вы Бульбу
вспоминали?
Себульбу.
А, Себульбу.
Победит Себульба, это «Звездные войны».
А, понятно.
Все равно победит Себульба. Но однажды его обошел, конечно, Энакин Скайуокер, но, в принципе, ощущение, что опять победит Канада.
Ладно, Алексей,
хотя,
мы полуфинал, хоккей,
полуфинал, финал
долго.
Точно.
Да,
да,
может быть,
давайте долго, да.
В медалях.
Наши в медалях. Наши в медалях. Так, давай сам.
Ну, пожалуйста.
Ну, а что касается того, что я не дослушал, да, и все-таки мне показалось, что было про Бульбу. Кольцо всегда ношу я в ухе. Запомни, Гэндальф, это раз. И два. Не Бильбо я, а Бульба. Тарас.
Отлично. А ответ-то?
Какой ответ?
Шесть букв.
Шесть букв.
Почему?
Потом уже за эфиром скажу. Все,
да
уже все.
Потому что продинамили.
Потому что слово семьс.
Семьс. Все, жми, надави, жми.
Вот он.
Эхо Москвы. Информация круглые сутки. Выпуски новостей как минимум каждый час, а по утрам вообще каждые 15 минут. И главное, очень большая программа «Эхо» по будням в 6 часов вечера.
Что заставляет нас каждую пятницу слушать особое мнение Николая Сванидзе?
Ну, во-первых, личное обаяние.
Что отличает Николая Сванидзе от других? Мягкость суждений?
Я не радикал какой-нибудь, не экстремист.
Бескомпромиссность в оценках?
Я всегда могу найти общий язык с властью.
Особое мнение с Николаем Сванидзе. Каждую пятницу в 17:08.
Итоговая программа «Сканер» с Ольгой Бычковой совместно с агентством «Интерфакс». Слушайте по пятницам после 22 часов. Обсуждаем самые упоминаемые события и персоны за неделю по мнению агентства «Интерфакс». Программа «Сканер» по пятницам после 22 часов.
Мы не делаем различий между полом, возрастом или причиной. Все это не имеет никакого значения.
Если вы ищете добра или хотите его делать сами, присылайте письма по адресу dobro@radio.com, и тогда мы поможем добру прийти по верному адресу.
Мы дружим с разными фондами и организациями, которые помогают нам найти верные пути и для тех, кому нужно добро, и для тех, кто готов им поделиться, и при этом они не пропустят к нам мошенников. Еще мы опубликуем все ваши письма, просьбы и предложения на сайте и озвучим в эфире. Мы верим, что услышав и прочитав их, вы поделитесь добром с тем, кому оно необходимо.
Все подробности можно найти, перейдя по нашему доброму баннеру на сайте «Эхо Москвы» справа.
Мгновенный доступ к важнейшим файлам. Радио «Эхо Москвы».
Три таракана вызван. Наш три контакта.
Ну что же, давно мы не голосовали, у нас все нехорошо шли,
да,
опросы.
Хорошо,
вот, кстати, об опросах.
Довольно экстравагантные тут бывали данные.
И мы бывали экстравагантные, но данные-то мы получали хорошие. Нам же количество лайков, просмотров и возмущенных восклицаний наших слушателей. То есть, чего мы добивались. Вот смотрите, Дмитрий Анатольевич Медведев, тоже, в общем, один из обыкавшихся за сегодняшний эфир, как и Георгий Танутров. Ну, это ладно, мы о своем. Так вот, смотрите-ка. Опрос в ЦИОМ «Спутник», так называется эта организация, изучающий текущие показатели одобрения деятельности политиков, показал...
Текущие показатели одобрения деятельности. Какая прекрасная формулировка, да? Вот.
Запомним ее.
Подтекают.
Запомним эту формулировку.
Как они текут?
Значит, они очень, очень хорошо. Они текут, ну да, 81%. Сочатся. 81% одобрения деятельности Путин. Это понятно. Вот. Это нормально.
При уже 86. Обычно было.
84, но около того. Ну, в пределах его погрешности.
Да.
Но работу премьер-министра Медведева одобряет 52,1%. При этом решение важных государственных дел Медведеву готовы доверить 16%. Что само по себе интересно, что деятельность мне ваша нравится, но только один из трех готов доверить человеку, собственно, какой-то деятельностью.
Вы работаете?
Какой-то деятельностью заниматься. Вот, что же получилось? Значит,
не спереть, не покараулить, да.
Да, значит, но вот при этом апрельский опрос Левада-центра, значит, мы напомним, что показал, что почти половина россиян в той или иной мере поддерживает отставку Медведева. То есть мы видим с вами некоторый конфликт. Но тут вот у нас больше половины его деятельности одобряют, при этом 16%. Там, значит, 45% не одобряют, а поддерживали его там 33%. В общем, в чем смысл? В том, что по опросам Левады деятельность Дмитрия Анатольевича, в общем, как-то одобряли не сильно, а скорее даже наоборот. То есть там были, в общем, такие грустные для него данные, после чего Наталья Тимакова, как мы помним, пресс-секретарь, мне тоже сказал, что это политический заказ, что меня особенно тогда веселило, потому что, ну, это как водитель у него сам Брежнев. То есть заказали Медведева. Ну, кто может в нашей стране заказать премьер-министра?
Ну, кто?
Ну, по идее, только президент. Ну, президент. Взять его, поменять. Зачем такие сложные комбинации? Мир, ну, иди отсюда тогда, и все, будешь другой, значит. У нас же было в свое время.
А ему зачем заказывать?
Вот непонятно, да.
Он сказал, да и кто-то пошел.
Вот, так о чем речь. Ну, вот политический заказ. Чей непонятно. В общем, очень обиделись.
Тем более... Здесь куда?
Да, в общем, мест в России много хороших. Но об этом мы тоже чуть позже поговорим. Вот. А по ЦИОМовскому опросу получается, что больше половины довольны. В общем, вполне его деятельности одобряют ее. И вот у нас получилось два опроса. Про этот, про второй вряд ли, наверное, скажут, что это политический заказ, что как-то там все плохо. Поэтому я предлагаю уже опросить вас. Какому из опросов социологических вы доверяете больше? Сейчас вот я, чтобы запустить, я должен же нажать кнопку, а кнопка должна сработать. Она пока не срабатывает. Ну, ничего. Я пока скажу, что хочу. Значит, какому из опросов вы доверяете больше? Опросу Левады, у которого, ну, в общем, были не очень хорошие показатели у Дмитрия Анатольевича, что вызвало даже недовольство его приближенных. Или вы скорее доверяете опросу в ЦИОМ, где у Дмитрия Анатольевича показатели вполне себе приемлемые. Вот так. Значит, если вы за Леваду, то есть опрос про опросы. Битва опросов. Если вы за Леваду, тогда звоните 660-0664. Если вы за ВЦИОМ, звоните 660-0665.
Начался подсчет ваших голосов.
Тут вот мы должны ответить.
А вот как,
да?
Как ты думаешь, а вот каким образом можно в большей или меньшей степени доверять одной или другой социологической организации? То есть получается, что на самом деле просто вот если больше похоже на твою точку зрения, что.
Конечно. Конечно, но вот как вам самому
доверие? Ну, это не доверие, это, я бы сказал, просто вот хочу, чтобы было так. Почему здесь доверие?
А мы с этой точки зрения не спрашиваем. А я вот, а мне кажется, что вот где, какая правда ближе? Нет, понимаешь, когда говорят, что там эти там сфальсифицированные выборы, туда-сюда, но мне тоже, может быть, хотелось бы, чтобы выиграл на выборах какой-нибудь другой человек. Но я понимаю, что выбор примерно такой вот, как он объективный и есть. Вот. Ну, может быть, там за нашего президента проголосуют, будет там не 80%, а если без всяких там чудес, ну, было бы там 66%, а не 80%. Но все равно выиграет. Я так думаю. Может быть, мне это не нравится, но я признаю, что это объективная реальность, она такова. Есть люди, которые, они упираются в свою точку зрения, никакой другой не видят, и если как-то это вдруг не совпадает с их мнением, что, да нет, там быть пишут, того не может.
Нам пишут, кстати говоря, у нас есть телефон для СМС, +7 985 970 45 45, и твиттер-аккаунт вызван.
Даже у нас есть твиттер для аккаунта.
Да, твиттер для аккаунта. У нас есть сообщение: пропаганда Путина годами мочит Медведева.
А к нему ничего не пристает. Он выходит незамоченный, можно сказать.
Незамоченный.
В незамоченной репутации. Так, и что у нас получилось? Ну что, фанаты Левада-центра, вы сразу приходите к Леваде? Ну, там, видите, там, найдите штаб-квартиру, не стойте неподалеку. Видите, выходят люди такие с планшетами, может, с блокнотами. Меня спроси, я знаю ответ. 90% им кажется, что вот этот вот опрос, он более, и вот, вспомню хорошо слово, репрезентативный. Вот за Леваду, в ЦИОМовский опрос больше нравится 9%. Видимо, их в ЦИОМ опрашивал. Ну, то есть, кого кто опрашивал, те нам и позвонили. Вот, но на самом деле мне непонятна вот одна история.
Я удивлен такому перевесу голосов, честно говоря.
Ну, я, может быть, в меньшей степени. Я удивлен другой цифре, что все-таки 52% одобряют, но готовы доверить ему государственные дела, а человек уже премьер-министр. То есть какие же еще дела ему можно доверить? То есть это, видимо, недостаточно доверчивый пост, на котором он сейчас. То есть 16% готовы ему доверить государственные дела, а 52% при этом одобряют ту деятельность, которой он занимался. Видимо, она не является государственной и важной. Вот на этом я предлагаю поставить эффектную точку, а то мы еще про погоду не успеем рассказать.
В эту пятницу после 19 часов в программе «Особое мнение» свое особое мнение выскажет политолог, доцент Института общественных наук РАНХИКС Екатерина Шульман. «Особое мнение» в пятницу после 7 вечера.
«Доехали» – это программа не об автомобилях, а о том, как их водить. Безопасно и надежно.
«Безопасный дрифт» в программе «Доехали» в эту пятницу после 23 часов. Ведущие эфира Ольга Бычкова и автогонщик, инструктор, автомобильный журналист Михаил Горбачев. Доехали. В пятницу после 11 вечера.
«Эхо Москвы» — совсем не единый учебник истории. В программе «Не так» пытаемся понять, что мы еще не поняли в прошлом. В передаче «Все так» знакомимся с великими и ужасными персонажами разных эпох. Мы пробуем узнать, какова цена победы и цена революции. Мы слушаем голос истории в программе «Вот так». И каждый месяц листаем все 96 страниц журнала «Дилетант». «Эхо истории» на «Эхе Москвы».
Здравствуйте, уважаемые слушатели. «Эхо Москвы» продолжает свои передачи, и вас ждет очередная программа «Джаз для коллекционеров». У микрофона Моисей Рыбак.
Радиостанция «Эхо Москвы», записки аса. С вами Анатолий Агамиров. Рад приветствовать вас. Прелестной музыки Чайковского.
Борис Алексеев.
Добрый вечер.
Как послушаем еще следующую мелодию?
Все музыкальные программы, которые оставили нам замечательные ведущие, вы можете скачать и послушать на сайте «Эхо Москвы». Баннер в правой колонке, внизу.
«Эхо Москвы». Прямая и обратная связь со слушателями.
Вопросы гостям в нашей студии. Обсуждение важнейших тем в программе «Рикошет». Ежедневные конкурсы и игры в прямом эфире.
«Эхо Москвы». Активное.
Суперактивное.
Интерактивное радио.
«Эхо твоего города» вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Вот сегодня в день памяти мученика католического Епиподия.
День смерти на острове Святой Елены Бонапарта Наполеона.
Мало того, еще одна точно средняя погода. Назови. Погода,
да, 8 у нас градусов.
Как и есть. 9.
Пробили в девятку, но все.
Да, ясно. Ветер западный, 2 метра в секунду. Но я хочу вам сказать, что вообще день знаменит еще и тем, что именно вот именно такой, именно в этот день, в 1842 году. Это загадочное сообщение, честно скажу. Я не очень большой знаток истории литературы. Но именно в этот день гроб с телом Михаила Юрьевича, внимание, Лермонтова, перевезен из Пятигорска в Тархана в семейный склеп Арсеньевых.
То есть другие не брали.
Какие-то Арсеньевы гостеприимно распахнули.
Были двери своего склепа.
Да. Ну, сейчас мы с новостями, а потом разберемся с этим делом.
И корочки хлеба!
Вот именно в этом месте Олег всегда танцует, сидя в стуле.
Но
бомбардир с вами.
Он танцевал и сидя в стуле, ну и дальше что-нибудь. Та-та-та-та-та-та-та.
А. Не буду сейчас стишок произносить, я многовато произнес в предыдущем часе.
Хорошо. Ну что, у нас с вами тем более час заключительный. Мы будем сегодня говорить с вами про День Победы в разных видах. Что-нибудь обязательно скажем про реновацию. Нас тема эта не отпускает. Мы не пока отпускает. Не придумали что, кроме занимательной статистики. У нас полчаса впереди еще.
Есть еще полчаса впереди. Мало того, в прошлый раз Сергей Семенович Собянин подбросил.
Подбросил, да. Сейчас мы ему что-нибудь подкинем.
Он может сейчас еще появится.
Всегда это время.
Нам не знать, что очень стыдно не знать, что Россия его бабушка Лермонтова. Ну, вы знаете, я могу вам сказать, что это вообще не знать, это не стыдно. не стыдно не знать и делать вид, что знаешь.
Вот.
А так вот мы спросили, и вы, но рассказали, а про бабушку Ленду я могу очень много интересного сказать. Там существует версия, что он незаконно рожденный сын. И папа его, на самом деле, не папа. Вот. И вовсе он никакой не Лермонтов, на самом деле. Есть такая тоже теория. Еще раз приглашаю приехать в Тарханы. Я, кстати говоря, давно собираюсь, и как на тебя обязательно приеду.
Вот с Александром Федоровичем тогда.
А, ну, может быть.
Вдвоем будет, по крайней мере, забавно. Вот. Ну что, у нас рекламные ролики есть какие-нибудь в плане? Давайте мы послушаем ролики рекламные на Эхе.
Давненько мы не слышали хорошую рекламу.
Давайте посмотрим. Вот, может быть, вот это будет ничего.
Но ты мне будешь рассказывать. Реклама.
О, энтузиаст, город Самара, улица Победы, СОГРН, 102-63-01-703-010.
Кто-то стремится к творческим высотам, а для кого-то бизнес – это главное. Есть и такие, кто предпочитает полную свободу. Но все летит к чертям, если в подвале по колено грунтовой воды, а выгребная яма через край. Весь спектр насосного оборудования и неубиваемых мотопомп. Подробности на сайте kuvalda.ru.
Технологии и человеческий капитал, динамика глобальной экономики и искусственный интеллект. Важнейшие вопросы мировой повестки настоящего и будущего. Форум деловой двадцатки и Валдайского клуба. Бизнес-диалоги между главами компаний из России, США, Франции, Индии и стран Латинской Америки в рамках Петербургского международного экономического форума. Санкт-Петербург, 1-3 июня. Полная версия программы мероприятий на сайте forumsfb.com.
Три таракана вызван. Нас три контакта.
Ну что, про ленточки. Давайте я сразу задам вам вопрос, друзья мои.
Да, вы тоже могли слышать в новостях, что, оказывается, теперь можно правильно и неправильно повязывать.
Правильно и неправильно повязывать. Более того, будет специальный патруль, который будет отслеживать это дело. Скажите мне, пожалуйста, значит, вы, если вы вот сейчас с георгиевской лентой уже, или собираетесь ее там ближе к 9 мая прикрепить к какому-то элементу одежды, к автомобилю, к своему там, кейсу.
Еще куда-нибудь.
Да, в общем, так или иначе, собираетесь ее носить и демонстрировать. Или уже это делаете. Тогда вы звоните по телефону 660-0664, если вы не носите никаким образом георгиевскую ленту и не собираетесь этого делать в честь 9 мая, тогда вы звоните по телефону 660-0665. Вот с этого и начнем.
Начался подсчет ваших голосов.
А я бы еще попросил вас написать нам +7 985 и тот 70 45 45
с мотивацией какой-то.
Да, вот скажите, пожалуйста, как вы носите георгиевскую ленту, если вы ее носите?
Да, ну туда же можете писать, носите и не носите по какой причине, потому что ну тут же просто да или нет, да. В нашем голосовании.
А я прям представляю себе эти уроки правильного повязывания георгиевской.
Да, ну вот смотри, нам даже
наверное будет напоминать чем-то вот то, что стюардессы показывают в самолетах перед взлетом, да, вот что какого-то вот выпадает.
Ну туда, прямо налево, туда, направо. Да, туда, так
вот,
повязать.
Вот так, вот так вот.
Сначала обеспечьте самого себя, потом ребенка. Вот этим всем. Да, и ребенка сегодня лентой обеспечил, я вам честно скажу. Вот я там ребенок вчера спросил, с вами в школе идут, папа, у нас есть георгиевская ленточка? Я говорю, ты знаешь, у меня в заначке есть. Ну, вот с каких-то там тех времен осталось. Я говорю, ну да. Я совершенно без звука, без этих самых, без каких-то там разбирательств, ну, потому что зачем у ребенка будут какие-то проблемы в школе? Ну, они придут все с ленточкой. Мой, допустим, ребенок лечение еще без ленточки. Ну, вот начнется какая-то, а почему, а где, а что мама с папой. Вот пусть, если я не ношу ленту, пусть это будет моя проблема. Ребенку я никакие проблемы создавать в этом смысле не хочу. Тем более, что у меня нет какой-то там вот прям принципиальной позиции, как говорили, а это Колорадо, это стал символом, значит, оккупации Донбасса, еще что-то. Это совершенно отдельный разговор.
Я совершенно с тобой согласен. Я тоже совершенно не против, но просто это как-то давно уже стало фетишем. Просто.
Вот. И то есть, да. Это я почему вот... Ну, собственно, я сейчас не с лентой, не буду ее сейчас повязывать. И если бы я звонил, я бы звонил по второму телефону. У нас, кстати, довольно много народу уже проголосовало. Я предлагаю голосование остановить, объявить его результаты. Примерно 18%. Да, вот ровно 18%. Как всегда, в последнюю секунду на нажатии клавиши что-то меняется. Ровно 18% у нас или носят сейчас георгиевскую ленту, или собираются ее носить 9 мая. 82% не носят и не собираются. Значит, я носил ровно первые 2 года. То есть, первый раз, когда это появилось, мне казалось безумно трогательно. Причем я... даже как-то специально высматривал вот таких вот людей, смотря, вот тоже идет человек. Мне казалось, вот в тот момент мне действительно казалось, что этот праздник превратился, ну, такой день шашлычника очередной там, вот. А мне хотелось, чтобы все-таки люди про это вспоминали. Я даже рассказывал неоднократно в эфире эту историю, когда я 9 мая, так получилось, оказался совершенно случайно своим очень с близким человеком, хорошим своим товарищем, другом, вот. Оказались мы, ну, вот, знаете, в пивной, просто шли мимо, вот, и заодно, так сказать.
Ну, а там шел... люди.
Ну, да, там шел хоккей. Вот там шел хоккей, народ там галдел, шумел, вот. И тут я вдруг понимаю, смотрю на часы, понимаю, что сейчас будет минута молчания, мне было бы, вот, мне внутренне было бы очень неприятно, если бы все так же продолжали сидеть там, пить пиво, смотреть хоккей или что-то там делать, обсуждать. И когда вдруг это, значит, появилось на этих экранах, от огромный зал, появился вечный огонь, и вот в этот момент действительно все люди затихли, весь этот огромный зал замер и встал. Мне казалось, это очень трогательно и правильно, по-человечески вот такой вот, то есть люди действительно обратили, заметили. Вот. Потом, естественно, как и все это, как у нас один из слушателей написал, даже, в общем, опошлит и таблицу умножения, если доведется. Потом, в тот момент, когда это стало обязательным, когда стали появляться дикторы в телевизоре, люди на трибуне Мавзолея, вот этот момент я понял, что эта вся идея замечательная, действительно очень трогательная, душевная, человеческая. Вот в этот момент она для меня закончилась. Вот. А когда к ней стали примешиваться всякие околоукраинские события, тем вот, более...
Даже еще не закончил говорить, а тебе уже написал какой-то идиот. Орех постыдился бы уже грязью обливать День Победы.
Я про День Победы вообще ни слова не сказал, кстати. Вот, потому что День Победы замечательный праздник. Вот смотрите, кто заниматься будет
добро
этим...
пожаловать в черный список.
Ну, это понятно, да. Ступай на здоровье, там тебе много приятелей будет. Значит, общественное движение «Волонтеры Победы» предлагает запретить ношение ленточки где-либо помимо лацкана пиджака. Представители молодежной палаты собираются проводить рейды для выявления случаев неэтичного использования символа. Значит, ну да, известная история, значит, шпикер питерского заксобрания отчитывает депутата, надевшего вместо георгиевской ленточки. Какой кошмар! Ленточку, медали за оборону Ленинграда. Как он посмел только. За оборону Ленинграда в такой святой день надеть вместо георгиевской ленточки. Я бы вообще бы выгнал такого депутата из заксобрания. Вот. Что особенно мне, это я из ведомости процитировал, у них редакционный там называется «Тотальный диктант». То есть, вокруг этого образуется еще какая-то группа вахлаков, значит, которые будут называться «Волонтеры Победы». Вот им не хрена делать, молодые людям. Они будут ходить, смотреть, так ли я повязал ленту или не так. И какая-то, значит,
дело
будет
в том, меня... что лента как хочу, так и повязываю.
И это вот, это тот же самый случай, как там про ловлю покемонов или что-нибудь еще. Я говорю, да, ребята, это выглядит, мягко говоря, странно, когда там на банках пиво, значит, у нас пиво...
Покемоны спасены.
Пиво победное, там какие-нибудь, у нас там скидки ветеранам на маникюр, значит, с георгиевской лентой. Когда приделывают это к выхлопной трубе, еще к чему-нибудь, когда вот это грязное, истрепанное, там у тебя там сколько-то год уже после этого толкается, это выглядит, в общем, все довольно скверно. Но это говорит о степени, так сказать, воспитанности человека его, ну, такого представления его о прекрасном, о том, что вообще прилично делать, что неприлично. Но для этого не нужна мне никакая специальная организация из молодых бездельников, которые будут ходить и смотреть, где это прикрепил. Это лацкан пиджака или рукав. А на рукаве это будет плохо, если он будет бантиком, но на рукаве, вот на плече. Плохо, лацкан где? Внизу или сверху, на правой, так сказать, груди или на левой носить, будут ходить. И дальше я не удивлюсь, если там через год-два примут, значит, в георгиевскую ленту, ее включат там в какой-нибудь перечень символов победы. Она никогда не была символом победы. То есть это был символ орнамента.
Даже не с первого дня войны существовала.
Вот, это во-первых. Дела, да. И она появилась как часть орнамента, ну, такого, связанного с победными днями, приел где-то в начале 80-х годов, вот как я так вспоминаю. И как люди так умные постарше меня говорят, конец 70-х, начало 80-х, настал как вот один из таких действительно символов. Точно так же, как рисовали Орден Отечественной войны, разных там степеней, неважно, тоже как некое такое украшение. Орден Победы, потому что вот он тоже был действительно Победа. Хотя это орден, который там получил, если я не ошибаюсь, там в районе 10 человек. Вот. В какой-то момент это действительно стало частью оформления праздника. Никакой святости во время войны у этого символа не было. И после войны об этом, как о святом символе, никто не вспоминал. Значит, сейчас высшие люди, которые действительно, я считаю, что это юные бездельники. Молодые или юные, неважно как. Это вот так же, как в свое время, там, когда Антроповский был закон, ну, там ловили людей. которые в рабочее время находились там в кинотеатрах, в магазинах, на улице, подходили и спрашивали, что вы делаете, почему вы не работаете. И вот в этих вот бригадах тоже были бригады комсомольцев, которые в этот момент тоже ни черта не делали, но они ходили выявлять этих людей.
Дело, да.
Да, нашли себе работу, которую Сан Саныч Пикуленко тоже рассказывал прекрасные истории, когда он был молодой гонщик.
Я прям не остановить сегодня.
А, ну что же, истории хороших много в запасе. Вот, он приезжал, он был молодой парень, да, но он, поскольку испытывал наши автомобили за рубежом, действительно занят был полезным для страны делом, вот, участвовал в государственных мероприятиях, он приезжал с этими чеками. Ну, так и шел в Березку, отоваривал вполне законно. А на выходе из Березки его встречал уже комсомольский патруль, который спрашивал, откуда у тебя такого молодого чеки? Наверное, фарцовщик, спекулянт. Вот такие, значит, шантропа еще тогда этим занималась. Поэтому меня даже вот не столько там это сейчас возмутили по поводу лент, а что вот будет какая-то...
Какая-то специальная бригада.
Ходить да, вот с какой-то бригадой и будет до меня докапываться.
Слушай, а сколько прошло времени? Вот ты говоришь, что ты пару лет носил, сколько было? Лет 5-7 назад?
Больше. Больше? Больше, наверное, потому что эта история была это в РИА Новостях. Были придумали хорошие ребята, которых потом оттуда, кстати, тоже так же
выгнали.
Поперли всю эту команду замечательно, значит, этих людей оттуда выгнали. Точно так же, как с бессмертным полком. Придумали ТВ-2, да. ТВ-2 закрыли, выгнали. Значит, придумали другие люди, которые сами ничего придумать не могут.
Цикл составил, ну, мне, честно говоря, уже года два как надоела эта история. То есть, получается, лет 7 цикл составляет, да?
Ну да, на самом деле, да. Они быстренько понимают, о, сами-то не придумали ничего. И, значит, это самое дело подхватили.
Зато будем контролировать теперь ходить.
Вот, ну я чисто конечно, формально могу провести еще один опрос. Вот. Ну, что вот, так сказать, для чистки совести. Значит, как вы считаете, должно ли быть формализовано, регламентировано, а может быть, даже закреплено в законе ношение георгиевской ленты? Вот если вы считаете, что действительно нужен особый регламент, особые правила, возможно, даже какой-то отдельный закон.
Способ повязывания.
Способ повязывания, где было бы все это определено, как это, где носить. Вот как ордена носит, у них же есть статут.
Да, есть
ордена,
регламент.
Да, и регламент.
С какой страны, какой орден.
Да, где, как, верно, в каком да, порядке это носится. Значит, если вы считаете, что должен быть такой же особый порядок и регламент, звоните 660-0664. Если вы считаете, что такого порядка не должно быть, то тогда звоните 660-0665.
Начался подсчет ваших голосов.
А знаешь, чем дело кончится, Олег? Дело кончится тем, что будет один единственный регламентированный производитель георгиевских ленточек,
угу,
вот, который будет их производить, вот тогда их нужно будет обязательно носить всем.
Да, я уже даже начинаю догадываться, кто это
будет. Да, и они будут стоить денег. Небольших, но стоить. Как свечки.
Хотя бы рублей за 5, да.
Да, хотя бы рублей за 5, совершенно верно. Вот. И мало того, их, наверное, можно будет удерживать из зарплаты просто.
Да, выдавать лентами в конце концов.
Да, выдать, вот получаете ленту.
Да, ну, безусловно, это будет обязательно.
Конечно, конечно обязательно. Конечно, да. Конечно. Ну, обязательно, чтобы был один производитель.
Да.
Четко регламентированный.
Да, это государственный заказ будет размещен.
Да.
Вот, и будет туда мы... Вот, я думаю, что это...
И вот нам с тобой, плебеем, ну, будет такая простая ленточка, а у кого-то будет широкая, знаешь, широкая такая.
Так поярче.
Да-да-да, совершенно
верно. С бантом уже специально, уже заранее подколотым, чтобы не повязывать, а уже подколотый.
С бантом, совершенно верно.
То есть, ты там покачумаешься еще завязывая, а у него уже будет завязано, придет с бантом на
это. Да, потом будет обязательно золотой ниткой для кого-то.
Да.
И, да, и
подарочный такой, ну как, нам будет награждаться дважды носитель ленты, трижды носитель ленты за какие-то особые заслуги, будет, может быть, человек весь.
Нет, просто лента будет становиться толще.
Да, по толстоте и по длине будем носить. Угу. Ну хорошо. У нас с тобой 14% у нас около того проголосовали за то, что должен быть специальный регламент. 86% считают, что такого регламента быть не должно. А что нам пишут?
Нам пишут много разного. В общем, я буду пропускать
сообщения. 19 человек нам пишут, получили орден победы. Да неужели?
Так.
Вот. Про гвардейскую ленту пишут в 60-х годах. Ну, может быть. Но в любом случае, это точно появилось там не в войну, не сразу после войны. Это то, что действительно потом стало частью от оформления и орнамента. Но никакого особого какого-то священного понятия в это не вкладывалось. Вот я уже точно помню, когда мы учились в советской школе, а с Василием мы учились в один и тот же год.
Да.
Вот. Хотя и в разных школах не было такого. Вот прямо преклонение, там все, вот она, георгиевской ленты. Не было. Это были еще 80-е годы. Просто ленты.
Вот нам пишет Ислам. Ислам Коби нам пишет, что он георгиевскую не носит. Зачем носить на себе знак отличия армии генерала Власова? Хотя, добавляет Ислам, Власов был человеком чести, но воевал на стороне врага. Ислам, нельзя называть человеком чести человека, который принял присягу.
И воевал на стороне врага.
Воевал на стороне врага, это может быть еще и как-то еще обосновано, но дело в том, что если человек присягал и изменил присяги, человеком чести его называть нельзя, как бы вы к нему ни относились.
Человеком чести уже нельзя.
Уже нельзя.
А остальное вы можете, как сказать, понять, объяснить это. Ну, слушайте, нас говорят, что у нас власовский флаг теперь стал государственным флагом. Вот уж, в общем, это как бы это отдельно.
А почему он стал власовским? Потому что перестал быть государственным, собственно говоря. Нет, для меня, вот если говорить о символе победы, для меня символ победы исключительно красное знамя, больше ничто.
Конечно. Вот, поэтому, когда там его выносят на параде, и даже когда его вешают на здание, я понимаю, почему это делается, и это тоже не очень относится к победе. Но, конечно, знамя победы, водруженное над Рейхстагом, для меня есть символ победы.
Даже если, на самом деле, его выдрузили 30 апреля, да?
Да. Даже...
И теперь его выдружают над игрушечным Рейхстагом.
Вот. Это, для меня это ничего не меняет. Потому что это действительно было символом победы. Да. А все остальное – это вот какие-то там, значит, придумки и сочинения. Ну, хорошо. Мы с тобой проголосовали. Теперь, Василий, смотри, какая еще у нас есть интересная история, про которую вы тоже слышали в новостях. Что в Таджикистане и в Узбекистане, кстати, отменили... акцию «Бессмертный полк», ее не будет в числе каких-то официальных мероприятий. Но по какой причине? Не потому, что там они не уважают погибших, не потому, что они не чтят победу, потому что и таджики, и узбеки тоже воевали, тоже понесли потери, потому что тогда была общая страна и общая армия была советская. Вот, а по какой причине? Потому что это противоречит исламским ценностям, и недопустимо выходить на улицы с портретами погибших. Ну, как, насколько я, в общем, разбираюсь в этом, не очень приветствуется и в целом еще и наши изображение человека в исламе.
Да.
То есть как таковое, да, вы не увидите там портретов, у них нет...
Ни людей, ни животных.
Ни людей, ни животных, там нет этих самых, там, у нас есть иконы, а у них такое все представить невозможно. Ну, в наших храмах. Угу. То есть это традиция ислама. Но эта традиция ислама, она таким образом, вольно или невольно, вступает в некое противоречие с нашей традицией. Теперь уже образовавшейся, ходить, значит, с портретами, всем выходить, идти на бессмертный полк. Значит, ваше отношение вот к принятым решениям в Таджикистане и Узбекистане. Вы относитесь к этому? Я просто хочу еще проголосовать, раз уж у нас дело так пошло сегодня славно с опросами. Вы относитесь с пониманием или с непониманием?
То есть правильно или неправильно?
Правильно, да. Вот вы, то есть, ну, может быть, у них, да, такие вот законы, но мне это непонятно. Могли бы там вот в такой вот день, ну и так далее. То есть вы скорее относитесь к этому решению таджикских и узбекских товарищей с пониманием, тогда звоните 660-0664, или с непониманием. То есть оно вам непонятно, неприязненно к этому относитесь вы. Значит, тогда 660-0665.
Начался подсчет ваших голосов.
Но я в этом усматриваю только вот эту вот совершенно ненужную регламентированность. В конце концов, мало ли что может совпадать или не совпадать с исламскими, допустим, православными традициями. Я человек неверующий. Почему я это вообще должен беспокоить? Вопрос весь в том, зачем по этому поводу принимать просто государственное решение? Ну, хотят люди, ну пусть выйдут.
Ну да, но нам, правда, сложно судить, насколько там принимается, так сказать.
Это правда. Это другая страна.
То есть, какая... Тем более, когда там Таджикистан, Узбекистан, страны, в принципе, еще, по-моему, более зарегламентированные, чем мы. Вот, нам есть чему в этом смысле. Еще Туркмения есть. Вообще же там все ходы расписаны для всех случаев жизни.
Интересно, как в Туркмении.
Нет, про Туркмению, кстати, разговора не было. Может быть, у них и не было этой акции.
А Туркмения, она не очень религиозная страна, на самом деле. Там не возводится в культ религиозности.
Там другой культ.
Да, там другой. Там есть развернуться другому культу.
Есть. Но, правда, там сейчас Рухнаму как-то уже свернули и убирают предыдущий Туркменбаши. Сейчас у них свой.
Зато там есть музей подарков президенту.
У нас когда-то тоже был музей подарков товарищу Сталину, который... ходили. Вот подарков товарищу Ленину не успели надарить, кроме морковного чая.
А Брежнева ударили, но он пользовался просто в музее.
Пользовался, да, он ездил на эти подарки, ездил, управлял ими. Но у нас, смотри, народ у нас голосует тоже. У нас вообще сегодня народ молодец. Действительно, перед выходными наголосоваться впрок. С пониманием относится к этому решению таджикских и узбекских властей 73 с небольшим процентом проголосовавших в нашем эфире. Но, соответственно, все остальные, то есть четверть с небольшим, относятся с непониманием. Я что вам должен сказать? Что, во-первых, наш наше непонимание, и это, в общем, наши проблемы. Потому что, ну, они как хотят, так действительно и поступают. С другой стороны, у меня отношение к этой акции точно такое же, как к георгиевской ленте. Пока это еще не обязательно, но я не удивлюсь, если там через год-два всех заставят, там, ну, в том числе, вот, например, наших детей в школе, выходить с портретами там, дедушек, прадедушек. Вот нет портрета, почему? Надо выйти, чтобы создать массовость. Вот народный порыв, он заканчивается в тот момент, где начинается регламент. Потому что у тебя уже нет выбора, идти или не идти. Вот одевать эту ленту или нет? Делать портрет с дедушкой или с отцом, или с прадедушкой, или не делать? Уже обязан. А раз ты обязан, то уже непонятно, это идет от, ну, как бы от всех или всех согнали. Так же, как эти всякие там акции за кого-нибудь. Ну, проще всего набрать Мосводоканал, да, и вывести их. Раздать, в конце концов, одинаковый портрет. Потом мы видели уже по предыдущим акциям. К сожалению. Понимаете, таких случаев...
Ну, по с Николаем Вторым ходил.
Ну, это уже медицинская какая-то история. Но я думаю, что и на Новый год и Николай Второй с мешком приходит. Вот, так что... Я думаю, что там он имеет бюст мироточит.
Николай Второй чудотворец.
Ну, он во всех смыслах. Да. Николай Второй, Николай Чудотворец, прозванный Вторым, да, за чудотворность. Вот, Второй Чудотворец.
Кстати, да. Видишь, что она знает разницу между ними.
Ее нет. Поэтому она ее не знает. Этой разницы не существует. В прошлые годы по поводу бессмертного полка были такие истории. Я понимаю, что их немного. И, скорее всего, они единичные. Но они очень портят от этого впечатление. Когда фотографировали скинутый вот этот свальный портрет, они были еще типовые. Вот просто совсем видно, что фабричным способом изготовлены одинаковые. И одинаковые также лежали. То есть выходили какие-то люди, им раздавали эти портреты людей, которых они, скорее всего, не знали, не имели к ним никакого отношения. Они на этой акции прошли, и они их потом куда-то складировали. То есть,
получается, еще года, как мы с тобой посчитали по георгиевской ленте, еще года два или
два.
Три, и будет уже,
ну, такой, да.
Абсолютно формализовано.
Формализовано, всем раздано, потом куда-то все портреты сдали. Считается, что если вот про победу громко-громко-громко орать, нацепить на свой БМВ надпись «Трофейная», значит, весь все обвешать лентами.
«Деду за победу».
Ну, «Деду за победу».
Временно стереть Обама чму.
Да, и потом «Деду за победу», потом отклеить обратно «Деда». Ну, да. Сейчас уже будет, видимо, «Трамп чму», там это тоже дело, по-моему, нескольких недель.
Ну, наверное, да.
Вот, потому что я посмотрел тот итоговый выпуск на одном из телеканалов, смотрю, ой, Трамп-то...
Не скурился.
Торт, не тот.
Все уже, да.
Уже не торт. Вот, уже все плохо с нами. Наконец-то, хоть сказали правду, не прошло и 100 дней. Вот, как те люди, которые ездили, значит, с Трампом, теперь, значит, ну что же, куда же, выкинули его портреты в грязь, очень смешно. Вот, поэтому я подозреваю, что действительно через 2-3 года мы придем совсем к какому-то пошлому варианту. Вот, и, к большому сожалению, действительно, я считаю, что это наш главный праздник. Ну, такой из вот... таких, ну, как бы такой главный праздник для веселья Новый год, вот, а главный такой наш человеческий праздник, ну, коль скоро действительно в нашей истории не было более важного события, чем День Победы 9 мая, вот он совсем превращается в какое-то, с каждым годом, в какое-то все более бездушное, все более пошлое зрелище, что очень обидно. Еще я жду, конечно, что нам скажут, что надо всем ветеранам дать квартиры. Обязательно всем ветеранам дать квартиры, тем более, что это с каждым годом, видимо, делать все легче, потому что ветеранов все меньше. Угу. А сейчас, я думаю, надо провозгласить будет лозунг в рамках программы реновации в ближайшие 10-15 лет именно ветеранов в первую очередь.
В первую очередь ветеранов, да.
В первую очередь снести их пятиэтажки. Вот если в вашей пятиэтажке есть ветеран, давайте мы ее первой снесем поскорее. И ветерана поскорее вселим в 25-этажный
баскетбол. Ветерана первого пустим в новый дом, как кота. Вы знаете,
да, уже, видимо, как кота, да, уже внесем, да, потому что ему уже тяжело так вот. Значит, а мы внесем, и вот тогда у вас будет дом с ветераном. Вот я думаю так вот. Но мы так плавно подходим к теме реновации, которую мы с вами затронем.
Затронем.
Через 5 минут Марина Старостина вновь с новостями у нас, потом еще пару минут рекламы, мы вернемся.
Часы бомбардирские. С 8 до 11 утра. Василий Уткин и Антон Орех. Слушайте двух малых сих.
Тут вот очень почему-то оживленную дискуссию вызывает в переписке у нас тема генерала Власова. Мне пишут, например, что...
А ты никогда не знаешь, какой мини подорвешься.
Ну, нам пишут, что вот полковник Штауфенберг, который, собственно, пытался организовать покушение, то есть организовал покушение на Гитлера, да, в 1944 году, тоже нарушил присягу, но в Германии он герой, человек честь. Вы знаете, пусть в Германии считают как угодно. Я сказал очень простую вещь. Человек давал клятву, присягал, генерал Власов изменил. Вот этой присяги изменил в первую очередь. Поэтому вы можете считать его героем, кем угодно. Но человеком чести нельзя его считать, понимаете, у него не получается. Потому что человек чести – это человек, который верен присяге. Вот. Генерал Власов действительно очень неоднозначная фигура. Вообще-то говоря, что всегда замалчивается, так это ведь вообще-то в каком-то смысле генерал Власов спас Москву. Потому что это его контрудар отбросил гитлеровские войска.
Ну да, деятельность началась его не с того, что он сдался фашистам. Вот, а там,
да, совершенно верно. 20-я, если тогда командовал 20-й ударной армией, но тем не менее, вот это тоже исторический факт. Одно другому совершенно не мешает, но в конце концов случилось, извините, то, что случилось. Вот и все.
Вот. Не, ну, он бог с ним, с Власовым.
Его много интересного написано. И, кстати говоря, у нас вот в нашей программе про войну «Цена победы» очень много было на эту тему разговоров.
Да, слава богу, за 10 лет, между прочим,
да,
этого проекта.
Вы можете спокойно все это почитать,
что говорили умные люди, да, так что возле этого есть все возможности. Вот, но у нас как с Василием, не дня без реновации.
Ой, да.
Да, тем более... Вот,
я сейчас услышал новость о пожаре, да, вот, запах реновации.
Да, то есть вот в том числе и так, да, ветхое жилье там какое-то загорелось, сожгли, как реновация как два пожара, а вот нет, оказывается, один пожар может быть как две реновации, это как с какой стороны считать. Знаете, ну, конечно, мы не можем эту тему обойти, вообще, даже если нет информационного повода, все равно люди про реновацию готовы беседовать, как и мы с Василием. Василий, меня, конечно, поразило вчера, ну, как поразило, показалось мне любопытной вот эта статистическая история. Я вообще считаю, что человек, который изобрел математику, ему нужно поставить отдельный памятник, который придумал,
вот, такой человек,
уверен, что был кто-нибудь, кто 1 плюс 1 прибавил. Тот же, который придумал колесо. Вчера выяснилось, что из московского...
Пятикантроп.
Скорее всего. Это, ну, древний философ Пятикантроп. 96,5 миллиардов из московского бюджета будет на это выделено, на программу реновации. Я посчитал, что... Ну, как это соизмерить? Понял, 1,5 Димона. Потому что известно, что по расследованию ФБК, фонд по борьбе с коррупцией, нам сказал, что вот все эти корзины, картонки, маленькие собачонки, виноградники и прочие психаки, они обошлись примерно этим благотворительным организациям, которые к этому были, как мы знаем, причастны, в 70 миллиардов.
И вот 96 это не полтора, это где-то один, наверное, и три, наверное, так как-то.
Ну, что-то там, знаешь, как, когда миллиарды, говорит, более 96 миллиардов. Или, как говорит, около 100. Я говорю, ничего себе, около 100, 3,5 миллиарда туда, 0,5 миллиарда сюда. Ну, примерно так, я думаю, в процессе реновации будет происходить. Ну, там, нет, там 500 миллионов ушло сюда. Да? Вот, а ваши 1,5 Димона. Ну, хорошо, 1,3 Димона. Правда, потом посмотрели, да, но это, говорит, только первый этап, первый вот так, на старт, на то, чтобы развернуть программу реновации. Я говорю, ну, где вы сказали, что один Димон на этом остановился? Там, может быть, тоже расширение программы, может быть, тоже стартовая какая-то цена. Я подумал, что 96,5 миллиардов – это не так много. Там при том, что 4, вот сейчас там 4,5 тысячи домов в этом списке.
А можно мерить Петровских? Это два Петровских. Крестовских, то есть, извините, стадионов.
Стадионах, да. Стадионах.
Два стадиона «Зенита». В общем-то, если учесть, что масштаб...
Два «Зенита», 1,5 Димона.
Да.
Вот, то есть, или скажем там, один «Димон» – это 1,5 Крестовских. 1,5 стадиона. Вы знаете, какая нарисовывается у нас занимательная математика? Хочешь так считай, хочешь так считай.
То есть, у нас получается некая новая такая сумма исчислений. Значит, у нас есть...
Единица измерения.
100, тысяча, потом миллион, миллиард, Димон.
Потом пошел.
Потом триллион.
Крестовский. Нет, он Крестовский. Нет, потом пошел Крестовский. На 50-м миллиарде уже вводится новый раз. Значит, после миллиардов идет Крестовский. Потом Димон. Вот с Собяниным не знаю как... Какой-нибудь, ну, реновация не очень красивая.
Послушай, Олег, вот честное слово, я вот задался этим вопросом в прошлый раз, когда мы обсуждали, когда нам Сергей Семенович Собянин, собственно говоря, в эфир практически вбросил из своего сообщения ВКонтакте 8.
Зашвырнул, да. 8 пунктов.
Кстати, за неделю никаких разъяснений о том, что будет с арендаторами, которые в цокольных этажах там всякие...
Не поступило.
Не поступило никаких разъяснений вообще. И, скорее, видимо, уже и не поступят.
Скорее всего.
Я думаю, что уже и не поступит. Замялить, как бы, тема. Но послушай, а вот в чем же здесь фокус? Как же так получается, что, с одной стороны, такое вроде хорошее дело, уже ведут работу с населением, убеждают, и многие за, и слава богу, как говорят, людям решать. Но как же так получается, что за нее плещут в лицо непонятно чем, протыкают колеса машинам и
поджигают квартиры.
Поджигают квартиры. Как же это кто?
Ради вашего же блага.
Кто же это делает, интересно?
Нет, ради вашего же
откуда
блага.
Откуда это все берется?
Наша коллега Юлия Латынина хорошо сказала на эту тему. Но говорит, что бывает там отчуждение частной собственности. Действительно, были такие примеры. Там для общественного блага.
Отдельные случаи в законе прописаны.
Конечно, да. То есть, да, когда можно частную собственность изъять в пользу, говорит, но нигде не было, нигде, говорит, в истории человека. качества, я говорю, не знаю примеры, чтобы изымали частную собственность в интересах самого обладателя частной собственности. Я вас слышу о собственности в ваших же собственных интересах, чтобы вам было еще лучше. Вы живете неплохо, будете жить еще лучше. Поэтому я вас все отниму, а потом что-нибудь выдам. Вот. И вы знаете, я понимаю, что это голосование, скорее всего, у нас проводилось уже. Но ведь и ситуация меняется. Каждый день нам в жизни что-то подбрасывать новое.
Хуже, чтобы было еженедельное голосование. С удовольствием вошли и пошли в школу.
Потому да. Менялось. И потом даже бывали дни, что и с удовольствием. Тоже непонятно почему. Скажите мне, пожалуйста, вы за реновацию или против? Ну, отчетно.
Радикально, да?
Да, все. Вы за реновацию или против? В целом, вот как не вот даже не, ну, не как вот сейчас она, я понимаю, что как сейчас, может быть, нет. А в целом, вот вы за реновацию, за то, чтобы переселить людей из пятиэтажек в какие-то другие дома.
Угу.
В шестиэтажки. Вот, да. Просто это же и вкладывается в реновацию, понятие изначально, да, как коммунизм. Всем будет хорошо, потом коммунизм обернулся лагерями. Вот вы за реновацию или против? Если вы за 660-064, если вы против, 660-065.
Начался подсчет ваших голосов.
Вот, потому что вот сегодня, кстати говоря, в Сокольниках говорили, что будет крупная несанкционированная... Вот, ты смотри. Крупная несанкционированная акция за расширение программы сноса. То есть люди несанкционированы, почти как навальновцы. Готовы выйти, рискуя, видимо, получить по балде, попасть куда-нибудь в автозак, еще что-то, в тюрьму. Потому что они хотят, чтобы был расширен список. То есть 4,5 тысячи домов,
да, это
мало.
Главное событие недели в области реновации, то, что опубликован список домов, подлежащих
да.
сносу.
Вот, и люди хотят с 5-6 в Сокольниках, мне нравится, в гайд-парке Сокольники. Значит, хотят люди выйти, чтобы расширьте списки. Мы готовы идти на космонавтов и под дубинки.
Снесите нас.
Расширьте, снесите нас.
Снесите.
Почему меня не сносят?
Почему? Да, вы что, с ума сошли?
Сволочи.
Куда вы смотрите?
Сволочи, скоты, вас всех перебью. Вы не сносите меня. Так на же, стреляй, да, вот. Вот, снеси меня, да, накажите меня. Люди я хотят думаю,
что,
выйти.
Я думаю, что в скорости мы увидим акцию добровольного сноса, собственно.
Самосноса. То есть был самострой, самоснос. А тут самоснос. Говорит, восстановите обратно вашу пятиэтажку. Ее не было в списке. Сволочь ты, собянинец там. Я хочу и сношу. Я не могу так больше жить. Я сам снес себя. У нас ветеран в доме. Его снесли. Вот, все. То есть, вот, сделайте же. И что мы получаем? Несознательные граждане, которые не понимают. Видимо, или не хотят понимать, или понимают, как по-своему. 31% у нас за реновацию. В целом. Вот хорошее тоже. Хорошее понятие есть. В целом. А вообще, да. Это mm-hmm. как Василий мне все очень часто цитирует историю. У вас, помнишь, был парень, ты сделал репортаж, да?
Да.
Всех перепутал футболистов, фамилии, счет.
Получил за это.
Значит, получил люлей. Говорит, да. Ну, хорошо, Вася, я все понял. А в целом?
А в остальном?
А в остальном? В остальном, да, там в минутном сюжете 10 ошибок. Ну, все, говорит, а в остальном? В целом, как впечатление? Вообще офигительно. Просто.
Да, это просто такая знаковая история.
Космос. Я тоже сюда.
Я потом долго с успехом работал на «Маяке». Ну, это ладно.
Вот. Ну, соответственно, 70% по какой-то причине. Значит, не хотят им, не нравится это реновация.
А вот дело в том, что Орех, у меня есть четкая совершенно версия о том, вот почему, в чем ключевой момент вот того, что жгут квартиры, протыкают шины противника реновации и что-то плещет лицом.
Скажи.
Знаешь, ключевой вопрос здесь темп. Людям очень важно быстро начать.
А им мешают.
Да, а им мешают.
Вот они сейчас пробуксовывают на самой начальной стадии. Уже 96,5 миллиардов выделено.
Если бы дело было исключительно и только в вопросах вот именно реновации как процесса, изменения облика города, да, и так далее, то спешить-то ведь некуда. Спешить некуда. Это можно спокойно. А вот для другого чего-то, я не знаю точно для чего, я не специалист. Вот почему-то это важно сделать очень, очень скоро, и вот именно поэтому все это и происходит.
Тогда Василий, ответ очевиден.
Да.
При такой версии. И он банален, конечно, но что, деньги? Потому что, когда человеку надо быстро, значит, ему нужны деньги. Но если речь идет об общественном благе, которое можно делать не спеша, без всякой корысти, без всяких каких-то там подводных этих самых, да, значит, я могу сделать, ну, на чем, не будем спешить, сделаем все по уму, начнем на год позже.
Да.
Но все продумаем, все пропишем в законе, да, предусмотрим все права. Они ветхие пятиэтажки, но год еще простоят. Давайте начнем через год, все продумав. Составим списки нормально. А то у нас в этих списках...
Пообщаемся с людьми.
Да, выясняется, что у нас нет этих, в этих списках уже развалившейся общаги. Вот если вы видели, Шаргунов у нас, Сергей подожженный. Он обошел эти, значит, общежития, где еще жили люди со времен Московской Олимпиады. Их туда завезли, строители. В диком совершенно состоянии. Просто дичь абсолютная. Этих жилых, так называемых, помещений нет в списках на снос. Но там попадаются исторические здания, например. Вот, попадаются довольно крепкие даже чуть не девятиэтажки кирпичные, которые как всех нас переживут. Странно составлено, а когда очень торопится, то есть понятно, что такие воображаемые деньги жгут карман, уже руки,
хочется. Почему? Потому что мыслят же не помещениями, мыслят территориями.
Ну, конечно. Осваивать территорию
вот, надо. Вот в этом месте мы будем перестраивать квартал.
То есть ты смотришь, стоит три пятиэтажки, а вот ты закрываешь глаза и видишь там три 25-этажных дома. В эти, на нижние 5 этажей ты заселил с пятиэтажки всех этих людей. Ну, хорошо, не на 5 этажей, на 7. Но у тебя еще 18 этажей в запасе. Ты представляешь, как тут подтянутся люди из областей, из районов, из Кавказа приедут. Все они эти 18 этажей у тебя купят. И ты понимаешь, что, конечно, можно год подождать, но не хочется.
Зачем?
Зачем ждать Боже, год?
Вот.
Зачем ждать год, когда
уже все вот
я бы взял частями, но мне нужно сразу. Конечно, зачем? Как это? Вот, поэтому спешка. Ну что,
у нас еще одна... Понимаете, как всегда, есть хорошее дело, но...
Хорошее дело реновации не назовут.
Нет, дело не в этом. Реновация – хорошее дело. Вопрос в том, как оно делается.
Оно делается замечательно.
Можно же и Богу молиться. Но да. Бывает еще инквизиция при этом, да?
Да.
Но, в принципе, всем Богу молились. Вот. Поэтому процесс здесь... Вот сейчас, когда дело уже началось, процесс гораздо важнее цели.
Реклама на эхе.
Что заставляет нас каждую пятницу слушать особое мнение Николая Сванидзе?
Ну, во-первых, личное обаяние.
Что отличает Николая Сванидзе от других? Мягкость суждений?
Я не радикал какой-нибудь, не экстремист.
Бескомпромиссность в оценках?
Я всегда могу найти общий язык с властью.
Особое мнение с Николаем Сванидзе. Каждую пятницу в 17:08. В эту пятницу после 20 часов в программе 2017 профессор Европейского университета, член комитета гражданских инициатив «Утрамбованный мир» Дмитрий Травин, ведущие Виталий Демарский и Ольга Бычкова. 2017 в пятницу после 8 вечера.
Щипач, смартфончик и 9 белых машин. Свадебные тетушки.
Клео Смит, двоекошт и тайна Александра Минга. Кот со штурмовой винтовкой.
Пипифакс из храма неба и Неверфул а-ля Фиш, любовница Кришны.
А также «Через год я перестану быть сексуальной» в программе
«Радио Детали».
У микрофона Антон Орех
и Николай Александров.
В пятницу за 12 минут до полуночи с повторами в другие дни, в зависимости от того, когда вы слушаете эту программу.
Вам, листающим за постом, пост лайкающим котиков всяких, лучше держите новостей ВОЗ в ленте своей ВКонтакте. Блоги читайте актуальные вы, сидя в смартфоне вашем. Подпишитесь на паблик «Эхо Москвы» с галкой «Сообщество наше».
Никакого секрета. Мы говорим все, что знаем. Радио «Эхо Москвы».
Номер для СМС плюс 7-985-970-45-45. Специально для вас работает также черный список.
Мы с Василием тем временем все-таки составили вот эту вот шкалу.
Да.
Значит, смотрите.
Новые числительные.
Ну, все-таки как. Новая хронология, новые числительные.
Начиная с миллиона.
С миллиона. Да? Мы не будем там сотни, это понятно. Значит, миллион. Значит, миллион.
Миллион.
Все-таки миллиард.
Да.
Потом идет стадион.
Стадион. Как миллион, созвучно.
Значит,
потом
это
Димон.
Димон. Значит, за ним идет, спасибо нашему слушателю, Реновард.
Реновард, да. Реновард.
То есть в один Реновард. То есть один стадион это примерно 50 миллиардов. Значит, один Димон это 70 миллиардов. Один Реновард это 96, ну, в общем, около 100 миллиардов. Дальше идет Олимпиард.
Олимпиад это очень
много. Это очень много. Это мы даже сейчас не можем сказать точно. Олимпиад это очень много. Ну а самое, все-таки, ну, самое
из
большое.
Из детства, да?
Из детства мы с Василием вспомнили, конечно, что это сексилиард.
Сексилиард.
Сексилиард, количество нулей в сексилиарде примерно равно количеству нулей в квитанции, когда вы переводите деньги на какой-нибудь бик.
Вот заполнение. В сексилиарде желаемое количество нулей.
Желаемое, любое, есть, любое, любое, любое желаемое вам количество
когда,
нулей.
Когда уже больше олимпиады, вот вы нарисуете сами, будет вам сексилиард.
То есть, когда говорит, что вот если вдруг скажут, что на программу реновации выделен сексилиард рублей, вы поймете, что действительно вот все уже состоится. Все будет, в любом случае, будет оплачено и сделано. Вот на сексилиард тогда...
Вот тогда уже жизнь удалась.
Да, полностью.
Абсолютно.
У кого-то, да, тогда уже миллиард пойдет, как сдача кому-то. Демиард. Ну, хорошо. Василий, у меня к тебе один вопрос.
Да.
А, ну, не, конечно, не питательный, но ты пришел сегодня с толстой сумкой на ремне и в майке. И у тебя по этому поводу есть хорошая история.
У меня по этому поводу есть история.
На ход нашей сегодняшней пятничной ноги.
Она, может быть, даже окажется немножечко сказочной, Орех. Ты, наверное, знаешь, я рассказывал об этом, я рассказывал уже нашим слушателям, буду об этом рассказывать дальше тоже. Ты знаешь, что есть теперь хозяин футбольной команды.
Да. Эгриси.
Эгриси.
Эгриси. Эгриси, все-таки.
Да, Эгриси. Это, ну, просто она основана, так сказать, в память о родной стране ее основателя Грузии. Эгриси – это название древнего княжества, которое располагалось на
территории. А не только алкогольного напитка, хотя да, такой тоже есть.
Я к этому отношения, конечно, не имею, но как бы, к футбольной команде они должны существовать до и после того, как к ним приходит новый их содержатель. Вот. Футбольную команду содержать весело и увлекательно. Я хочу сказать, что вот в данный момент команда наша играет пока что в третьем, но думаю, что в следующем году уже будет играть во втором дивизионе, в следующем сезоне Любительской футбольной лиги. Но наш мальчик сейчас находится на просмотре в команде премьер-лиги. В клубе премьер-лиги, скажем так.
Но мы не можем, конечно, назвать.
Какого. Я скажу об этом в понедельник. Я еще не получил на это всех разрешений, потому что я не хочу использовать лишний раз. Он находится на просмотре в клубе премьер-лиги.
Как всегда говорят, скажешь так, переманят, задерут цену.
Никакой цены у него нет. Он не стоит денег.
Он бесценен.
Мы не продаем своих игроков. Мы просто им помогаем себе раскрыть. Видео его игры... Ну, короче говоря, я потом расскажу эту историю в подробностях. Но вот вчера я узнал, что они провели... У них была двусторонняя игра на тренировке. Ты представляешь, вот наш мальчик, ему 19 лет, он в армии уже отслужил.
Угу.
Он в этой двусторонке забил мяч, отдал голевую передачу.
Правда, то есть в том клубе, в котором...
Да, он отдал голевую передачу, там был офсайд, но это не важно. Гол он забил.
Угу. Вот. Но гол чистый.
Гол чистый. И я вчера купил билеты, и я уеду посмотреть на то, как это происходит.
А далеко ли собрался?
Я не скажу пока, я в понедельник расскажу.
А, то есть это может быть связано как-то еще и с просмотром?
Так это и есть просмотр.
Ага.
Ну, просмотр...
Все понятно.
Ну, безусловно. Ну, в общем, короче говоря, конечно, мне сделали небольшое одолжение. Но если мальчик уже забил в двусторонке, то, наверное...
Но все-таки умеет играть в футбол.
Наверное, он умеет играть в футбол, да. Поэтому...
Но... С другой стороны,
просмотр окончится через 2 дня, вот, и я думаю, что так или иначе ему потребуется какая-то поддержка. Вот я поеду с ним, пообщаюсь тоже.
Вот, теперь смотрите, я как сейчас. Ну, я честно не
и
знаю.
И это будет, поскольку у нас есть радиопрограмма «Футбольный клуб», у нас теперь еще снова есть и телевизионный выпуск «Футбольного клуба» на YouTube.
Угу.
Вот, об этом будет следующий выпуск нашего «Футбольного клуба» на YouTube.
Я вам что хотел сказать, друзья мои. Вот это все я действительно только что узнал. То есть то, что Василий у нас теперь, значит, такой маленький Абрамович, содержите маленького, но хорошего футбольного.
Каждый клуба может содержать футбольную команду, это не так сложно.
Естественно, надо иметь просто желание. Вот, я всю эту историю узнал только сейчас, но... Ну, мы как ведь работаем? За что сажают людей вообще за шпионаж? За умелую работу с открытыми источниками.
Ну да.
Вот, если Василий пришел с сумкой, с вещами, значит, ясно, что он на просмотре не в Москве. В смысле, это не «Спартак», не «Динамо», не «ЦСКА», там не это самое, потому что иначе зачем вещи? Чтобы попасть в Москву на просмотр, не нужно брать с собой вещи. Вряд ли это и «Зенит». Потому что с такой большой сумкой в Питер тоже не ездит.
Ну, количество вещей в сумке, вообще-то говоря, зависит исключительно от того, на сколько дней ты едешь, а не от расстояния.
Правильно. Ну, все равно в Питер с таким количеством вещей и даже на такое время не ездит. Значит, это... Ну, то есть мы уже отметаем как бы, лидеров нашего футбола. Но это все равно приятно.
Ну, да.
То есть, пусть это даже, может быть, будет команда Сонь, которая вылетит из премьер-лиги, но сейчас она пока еще в ней, до завтрашнего матча, по крайней мере. Вот, то есть, ну, я так немножко тут
Ну, в общем, весь смысл в том, что есть, вы знаете, профессии, я люблю это сравнение, есть профессии, допустим, где бывает улучшение положения вещей за выслугу лет. Угу. Да? А бывают профессии, футбол к ним относится, где у тебя появляется или не появляется шанс.
Ну да, вот мы тут посидим.
Вот сейчас, вот он может быть, ты его заслуживаешь. Но то слово заслуживаешь, оно просто неуместно. Да? То ты получаешь его или не получаешь.
Да. Вот, то есть, благодаря своим умениям, стараниям, хотя, конечно, потом в какой-то момент.
Вот у мальчишки есть сейчас шанс.
Да. Ну, футбол в этом смысле, с одной стороны, справедлив, с другой стороны, ну, все-таки, вот уже звезда много лет играет, ну, что же, нельзя же ему платить 100 рублей, давайте все-таки платить 1000. Так же, как сидишь в эфире, там, сидишь. Скажешь, ну, человек так долго сидит в эфире, давайте ему тоже рублей
200. Давайте, прибавим чуть-чуть.
Ну, чуть-чуть хотя бы.
У нас с вами еще... Но будешь сидеть дольше на часочек теперь.
Ну, что делать, посижу. Я сегодня дольше на часок посижу, да, ты прав, Василий. Мы еще про погоду успеем.
Не спится папаша. А потому, что в субботу, что в воскресенье, что Гулько, что Бунтман, выходит в эфир не в 9, а в 8.35. Вот так. А что будет, сами услышите.
Артисты, заложники политики. Отвечаем на этот вопрос в субботу после 13 часов в программе «Культурный шок». В нашей студии музыкальный критик Сергей Соседов и актер и режиссер Сергей Маховиков. Ведущий Лев Гулько. «Культурный шок» в субботу после 13 часов.
В субботу слушайте повтор программы «Все так», тема которой была Мухаммед Али Паша, основатель современного Египта. Вели программу Алексей Венедиктов и историк Наталья Басовская. «Все так» в субботу после 18.
3/4 россиян проживают в городах.
В мегаполисах кипит жизнь, и ночью и днем мы получаем городские новости.
Мы, городовые Голубев и Поздняков, рассказываем о самых важных из них.
Полезные городские сервисы, громкие расследования и любопытные цифры.
Все, что важно и интересно.
От Калининграда до Владивостока.
Слушайте программу «Городовые». Ведущие Андрей Поздняков и Алексей Голубев. В субботу после 10 вечера.
Алёша, ты ел что-нибудь? Алёша, что за музыка у тебя играет? Ты так оглохнешь. Алёша, ты куда на ночь собрался? Ты что, один пойдёшь?
В ночь с субботы на воскресенье с 0 до 3 часов. Только Алексей Соломин в программе «Один».
Алёша, ты что опять про власть сочиняешь? Тебя ж посадят.
Эхо Москвы. От винта.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Не забывайте, сегодня 5 мая. 5 мая. Памятный день, между прочим. Я уже много о чем рассказывал.
Раньше, по-моему, это был день печати.
В этот день еще и арестовали Федора Михайловича Достоевского.
Да ты что?
Да. Вот потому,
у нас
что,
на той неделе Тургенева за Гоголя замели.
Совершенно верно.
Вот, а сейчас Достоевского просто уже за бабку, наверное, за топор.
Да, совершенно верно.
За пропаганду России, экстремизм.
За готовность к экстремизму.
Да, по крайней мере так. Ну что, у нас там, что натикло, плюс 12 уже. Ничего себе. А я в зимней куртке, в анучах, лаптях. Что ж ты с обратной потребной эпохи оделся? Ну, хорошо. Значит, сейчас ясно. У нас 755 давление хор. Относительная влажность 36 норм. Ну, и до 14 примерно прогреется. Нормальный, хороший день. Не то, что прям лето, но я и 24 и не оставил.
Ну, да. Я уже замучился говорить, что сегодня день памяти Епиподия.
Епиподия, но...
Епиподия,
да. Если бы мог, то обыкался бы.
Ну, Епиподия. С таким именем понятно, что мученик.
Ну, что ж... Жил он, скажи.
Да, и хочется поздравить...
Интересное сокращение какое было.
Хочется поздравить еще с днем рождения Джона Риса Дэвиса, которого все, не все, наверное, знают, как актер по имени, да, но гном Гимли. Гном Гимли из «Властелина».
Хочется поздравить и Епиподия, и гнома Гимли. Ну что, друзья мои, мы с вами прощаемся.